60 минут по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск и очень срочные новости. Российские войска подняли над администрацией Красного Лимана только что знамя победы, государственный флаг России и флаг ДНР. На данную минуту почти весь город уже освобожден. Окончательная зачистка, по словам главы ДНР Пушилина, вопрос лишь нескольких дней или даже часов. Обороны ВСУ в городе более нет, не осталось. Противник несет тяжелые потери, несколько сотен человек сдались в плен. Остальные силы ВСУ под огнем российской артиллерии на бронетехнике позорно бежали в ближайшую лесополосу, откуда начали записывать жалобные видео. Правда, времени у украинских боевиков на ведение собственного блога совсем нет. Российская артиллерия накрывает своим огнем отступающие по Донецкой степи колонны ВСУ. В металлолом превращают не только старые украинские гаубицы Д-30, но и недавно подвезенные украинским боевикам американские М-37. Также пленные украинские солдаты рассказывают, что в обороне Красного Лимана участвовали и нацисты из полка Азов, и нацбата Донбасс. Однако, по словам пленных, они не воевали. Они выполняли роль заградотрядов. Видимо, по-другому у Киева уже не получается сдерживать натиск союзных сил и остановить бегство ВСУшников. Кадры контролируемого, как они сами говорят, отхода десантников из 79-й бригады ВСУ из Красного Лимана в сторону Киева. Давайте посмотрим. Пусть бегут.
Стой, пулемет за здесь зажали!
Давай!
Стой!
Давай!
Еще пацанов забрали! Взлетел! Дави, братан!
Давай, парад подбежай! Давай! Давай десь маскируй сюди, зараз закриють. Вперед, йому скажи. Давай десь. Давай.
Бля, пацаны, отстали.
Локи, Єскі, давайте двигайте сюди, ми тут щось десь коробочку ставимо.
Влазим.
Все?
Героически истерическим образом покинули свои позиции и все-все сняли, зафиксировали. Что называется, для трибунала. Не лучшие дела у ВСУ обстоят и в ЛНР. Кадыров заявил, что в Северодонецке уже идут бои в городской застройке, а в Лисичанск зашли первые штурмовые подразделения российской армии. По словам Кадырова, украинские боевики несут потери и находятся в паническом состоянии. Генштаб ВСУ признал потерю трассы между Артемовском и Лисичанском. Правда, обвинили в этом западенскую тероборону, которая бросила позиции, а затем свинтила в полном составе как можно дальше от передовой. Потому что помирать за рідну ніньку, как говорят на Украине, дурных нема. Похоже, человеческие резервы у Зеленского подходят и правда к концу, а те, что еще остаются, в особенности из мобилизованных в терроборону, уже понимают, что встреч с русскими для них чревата весьма неприятными последствиями. Группировку ВСУ в Северодонецке и Лисичанске российская армия смогла лишить снабжения. Личный состав группировки насчитывает порядка 14 тысяч человек. Все они теперь могут быть отрезаны от внешнего мира и оказаться в котле, подобном мариупольскому котлу. Единственная дорога, чтобы отступить у украинцев, осталась лишь через город Северск. Если российской армии удастся отрезать и ее, то силы ВСУ окажутся полностью изолированы от внешнего мира. Об этом сообщает даже Американский институт по изучению войны. Таким образом, теперь у украинской группировки остаются два варианта. Отступление на Славянск и Артемовск или медленная, но верная смерть в котле. В том числе под ударами российских комплексов «Искандер» свежими кадрами только что поделились Минобороны России. Смотрите.
Были объекты очень маленькие, которые потом по докладам нам сказали, что, возможно, другое вооружение не справилось бы. В любой момент, и ночью, и днем, и в дождь, и в снег выполняем задачи. Никогда ни разу не подводило нас за время специальной военной операции.
На фронтах у Украины все настолько плохо сейчас, что нервничает даже вечный оптимист Арестович, который заявляет, что сейчас Украина в тяжелом положении, и это положение будет усугубляться. Слово «задница», которым положение дел на фронтах Арестович описывал несколько дней назад, он не произнес, но уже начал подготавливать украинское общество к тотальной абсолютно зраде, оставлению населенных пунктов. Тяжелым потерям, говорит, что Украину ждет очень тяжелый месяц депрессии, местами доходящей до паники и взаимных тяжелых обвинений. Депрессия у Украины возникла и в отношениях с Западом. Сначала Киссинджер в Давосе заявил, что Украина должна стать нейтральной страной и местом, мостом между Европой и Россией, такой своего рода буферной зоной. Сразу после в газете «Нью-Йорк Таймс» выходит статья под заголовком «Война на Украине усложняется, а Америка не готова». В ней черным по белому написано, что Киев для компромисса должен уступить территории, и вот здесь сломался сам Арестович. Он решил ответить всем и сразу, и 98-летнему Киссинджеру на его предложение о заключении перемирия, и Макрону, и Шольцу, и другим западным лидерам, предлагающим Украине пойти России на встречу. Если коротко, то всех их Арестович обматерил, а Германию и вовсе обвинил в неудачах украинской армии на Лисичанско-Северодонецком направлении. Давайте посмотрим, но будьте, пожалуйста, осторожны, на видео очень и очень много нецензурной брани, и много печали и боли.
Франция, Германия, Италия и Венгрия за мир, за переговоры. Итальянцы даже корректировали сегодня план. Значит, переговоры по одной простой причине. Уступки Путину.
России всего-то нужна, господи, делов-то, Кемская область, Запорожская и Херсонская область. А дальше все, мир Трудма и новое мирное соглашение в Европе. Украинцы должны умерить свои аппетиты. Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, глядя на все это. Пошли бы вы с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вообще или что ли там? Они нам рассказывают, как пожертвовать этими самыми территориями. О, выкуси. Никогда такого не будет.
Российская армия имеет успех в Украине сейчас тактически, который грозит перерасти на Лисичанско-Северодонецком направлении в оператив. Чем это объясняется? Потому что темпы ленд-лиза, которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не оправдались они в основном не за счет американского вооружения или британского, а за счет немецкого. Фактически немецкая сторона, затягивая передачу нам вооружения и военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте, что у нас изможденные части с побитым вооружением. Мы готовы противостоять в одиночку. Мы не то что не сломаемся, речи не может быть никаких уступков в принципе, вообще пропись. Мы будем сражаться, пока мы можем сражаться до последнего солдата.
Ну и чтобы сдержать наступление российских войск, Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру проработать этот вопрос вдруг. Зеленский понял, что негоже иметь без виз, как он выразился, с агрессором. А много ли граждан России ездят сегодня на Украину? Конечно, много. И все как раз на танках, и визы проверить некому. При этом сам Зеленский окончательно поверил в свою важность вселенских масштабов и продолжил рассказывать о покушениях, совершенных на него. И ежели раньше он рассказывал о российском десанте в центре Киева как о чем-то необычном, то теперь в Давосе, по его словам, покушения происходят практически каждый день. И каждый день он, Зеленский, героически выживает. Вирус украинского президента в Давосе внезапно вселился и в премьер-министра Словакии Хегера. Он заявил, что как только Путин освободит Украину, то непременно пойдет войной против Словакии, что, конечно, безумие. Хегер раскритиковал членов ЕС за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию. И подчеркнул, что пора уступок России должна завершиться. Другими словами, ради европейских ценностей словаки уже могут начинать не мыться, не пользоваться электричеством, зимой греться в шубах, а летом спасаться под вентиляторами в магазинах. При этом ни о какой войне со Словакией, разумеется, речь сейчас не идет. Переживать нужно, пожалуй, полякам. Кадыров заявил, что после Украины следующей может стать Польша. Предположительно. И если будет команда, он за 6 секунд покажет Дуде и Муравецкому, на что способны чеченские бойцы. В своем телеграм-канале Кадыров призвал власть Польши, пока еще есть время, извиниться перед российским послом и забрать оружие с территории Украины.
Луганский, Донецкий, но он проводит очень хорошие специальные мероприятия. Уже в Северный Донецкий дом почтения зашли. И Лисичанск зашли. Несут потери шайтаны. Паника у них. Украина — это закрытый вопрос. Но мне интересно Польша. Но Польша, но чего добивается? Но после Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. Лучше заберите, да, свое оружие, своих наемников, да, и попросите, да, официально извинения за нашего посла, да. Мы это просто не оставим, да. Имейте в виду, да. Не играйте под дудку, да, Запада, да, Америки, да. Это хорошего не приведет. Народ должен определить свою судьбу, а не какие-то шизофреники, да. Поэтому все сегодня, да, западные, европейские, да, политики стараются, да, здравые мыслящие не стараются, а те, которые есть болезнь шизофрении, да, они стараются обвинить во всех грехах, да, нашего дорогого президента. Мы за своим президентом, за президентом, рядом президентом, впереди президента, вокруг президента, да. И любой его не приказ, а просто слово, это для нас выше, чем приказ. Я вас попрошу, господа болтуны, будьте осторожны, да. Украину, да, скоро полностью заберем, и господин Зеленский, в кавычках, да, он. Или у него кокаин закончится, или он сам додумается, да, и согласится, да, с теми условиями, которые, да, предложил наш президент. Да.
Довольно грозно. А регулярно извиняться прямо сейчас приходится британскому премьеру Джонсону, не перед Кадыровым. Английские СМИ прямо сейчас хоронят его карьеру. Телеканал ITV News опубликовал очередную партию фотографий, на которых Джонсон отдыхает на вечеринке в разгар коронавирусных ограничений. На этих снимках премьер Британии, судя по всему, произносит тост. Фото, по информации телеканала, сделано 13 ноября 2020 года в самый-самый-самый разгар пандемии и, соответственно, в разгар локдауна. Bloomberg считает, что Борис специально сейчас препятствует каким-либо признакам мирного урегулирования на Украине, я цитирую Bloomberg, чтобы укрепить свой политический капитал. Иными словами, внешними проблемами Борис старается отвлечь внимание от проблем внутренних и от собственного алкоголизма. Борис уже извинялся за свою безграничную любовь к вечеринкам и пьянкам, за одну из них прямо у себя на Даунинг-стрит в июне 2020 года. Он даже заплатил штраф в 66 фунтов, но в парламенте не отстают. Джонсон же предлагает забыть, проехать и двигаться дальше.
Я хочу начать с извинений членам палаты и всей стране за небольшую посиделку 20 июня 2020 года в кабинете министров. Я очень надеюсь, что теперь, после доклада, мы сможем двигаться дальше и сконцентрироваться на приоритетах британцев, решительно противостоять российской агрессии, облегчать трудности, вызванные ростом цен.
Остановите этого неподконтрольного, оторванного от жизни премьер-министра, пока он не довел Британию до беды. Страна не может больше ждать. Ценности, которые символизируют Даунинг-стрит 10, должны быть восстановлены. Это тянется уже слишком долго. Игра окончена. Вы не можете быть и создателем законов, и их нарушителем. Настало время собирать чемоданы. Только тогда правительство сможет снова функционировать. Только тогда можно будет искоренить гниль. Только тогда мы сможем восстановить честь этой должности и демократию, которую она символизирует.
Мы собирались на прошлой неделе в этой палате. Мы обсуждали экономику, войну на Украине, стоимость жизни. Но нет, господин спикер, он все время возвращается к этому вопросу.
Пустые бутылки захламили офисы, пространство заполнено людьми, сидящими друг у друга на коленях, и силы безопасности вынуждены вмешаться, потому что вечеринка была настолько скандальной. В центре всего этого премьер-министр, который все это и организовал. Он схватил бокал, чтобы поднять тост за участников вечеринки. И премьер-министр должен нести ответственность за такую культуру поведения, поскольку рыба гниет с головы.
Как бы тяжело не было это говорить, но ввиду войны в Европе, экономического кризиса, всех тех вызовов, с которыми эта страна сталкивается, не правда ли, что пора перевернуть страницу и начать этой стране и политикам в этой палате двигаться дальше?
Я абсолютно с ним согласен. Я думаю, лучшее, что мы можем сделать, мы, конечно, можем изучать доклад, делать выводы, но лучше всего для нашей страны – это двигаться вместе дальше.
Ну а немцы взялись за старое и уже не стесняются. Министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что отмена санкций против России исключена. Даже если это означает потерю внимания 100 тысяч жизней немецких. Хабек выступил против начала переговоров с Россией, несмотря на обостряющийся кризис и грозящий миру голод. При этом сама Германия хочет больше украинского зерна. Ну, казалось бы, и так забирают практически все, но немецким бюргерам все равно мало. Темпы вывоза зерна будут наращивать. И, как пишет немецкая пресса, для этого на Украину направят дополнительные эшелоны. Речь идет о 20 тысячах поездов на сумму в 430 миллионов евро. Германия, естественно, надо понимать, в накладе все равно не останется. Цены на пшеницу могут взлететь до 700 долларов за тонну. Прямо сейчас цена тонны пшеницы на Чикагской товарной бирже порядка 430 долларов. Но очевидно, что рост грандиозный. А вот в Великобритании супермаркеты начали защищать мясные продукты GPS-трекерами. Посмотрите. Устройства были замечены на таких деликатесах, как рамштекс и свиная корейка. Рост краж вызван рекордной инфляцией. Газета Daily Mail уже открыто раздает советы, как заработать британцам, которые оказались в трудной ситуации из-за антироссийских санкций. Например, сдавать бутылки и, вы не поверите, втулки от туалетной бумаги. При этом британский энергорегулятор предупредил англичан о росте цен на свет и на газ. Размер счетов за электричество для домохозяйств Великобритании к октябрю вырастет еще на 830 фунтов и составит около 3000 фунтов. Это примерно в переводе на наши, думайтесь только, 200 тысяч рублей. В стране самая настоящая паника, но дурак и русофоб, а прямо сейчас это, пожалуй, синонимы, должен страдать. Летом пусть изнывает от жары, зимой пущай мерзнет, ну и моется раз в месяц, поливая себя из чайника.
Относительно теплые весенние дни означают, что выросшие за апрель цены на электричество и газ пока не показали себя в полной мере. С приходом осени темных и прохладных вечеров счета за электроэнергию взлетят до небес опять. В этот раз еще сильнее.
Такие изменения цен, которые мы видим на газовом рынке, реально происходят раз в поколение. Такого не было со времен нефтяного кризиса 70-х. Я знаю, что это очень сложное время для потребителей, но я хочу, чтобы меня правильно поняли. Поняли в этом комитете, поняли потребители, поняло правительство касательно роста цен в октябре. Это пока не точно. Мы только проходим период роста цен. Но мы ожидаем, что предельная стоимость счета за энергию будет составлять примерно 2800 фунтов.
Только в прошлом октябре предельная цена была 1277 фунтов. 1 апреля она достигала уже почти 2000 фунтов. Но худшее еще впереди. Если оценка, которую мы только слышали, окажется верна, то это будет означать рост на 1500 фунтов. За 12 месяцев цена вырастет на 120%. По оценкам, 12 миллионов домохозяйств в Британии окажутся за чертой энергетической бедности. Это свыше 40% всех домохозяйств в стране.
Это подтверждает, что предстоящая зима станет самым трудным периодом для людей, которые и так испытывают сложности с финансами. Это будут не только финансовые трудности, проблемы с физическим и психическим здоровьем. Это будет иметь серьезные экономические последствия для семей с небольшим доходом. Хуже просто быть не может.
Высокопоставленный сотрудник полиции предупредил, что рост расходов на проживание может привести к росту преступности.
Мы, похоже, скоро будем словно в романе Диккенса, когда вы приходите в супермаркет, а у вас магниты на подгузниках, на стейках. Потому что люди воруют. Ну, не потому, что они преступники, а потому, что они отчаялись.
Итак, все внимание прямо сейчас приковано к красному лиману. В интернете уже появились фотографии водружения российского триколора над зданием администрации. На прямой связи Эдуард Басурин, но все подробности сразу после рекламы. Итак, сначала срочные новости. За прошедшие сутки ВКС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 2 артиллерийские батареи и 2 украинских склада боеприпасов на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Только что сообщили нам в Министерстве обороны. В Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в котором находились 15 иностранных специалистов. Армейской авиации поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего нашими летчиками за сутки были уничтожены более 350 украинских националистов и 96 единиц военной техники. С американскими летчиками, выпускниками Академии ВВС США пообщался Колорадо, глава Пентагона Остин. В своей речи министр обороны США не преминул рассказать о российской агрессии и необходимости продолжать помогать Украине, несмотря ни на что.
Всегда помните, что вы присоединились не просто к каким-то военно-воздушным войскам, а к военно-воздушным войскам Соединенных Штатов. Вы защитники Соединенных Штатов. Вы находитесь здесь, чтобы обеспечивать американскую безопасность и выигрывать американские войны. Это значит страсть на всю жизнь к нашим главным ценностям – демократии, свободы и верховенству закона.
Ваша страна ждет от вас этого. За последние 4 года вы видели больше изменений в мире, чем некоторые видят за всю жизнь. Российское жестокое и неспровоцированное вторжение на Украину затянуло Европу в крупнейший кризис безопасности со времен Второй мировой войны. Сегодня враги Америки подвергли испытанию ценностей, которые вы поклялись защищать. Путинская война — это вызов международному порядку, основанному на правилах. Мы стоим бок о бок с Украиной, защищающей свою демократию и суверенитет. Я надеюсь, их борьба показывает нам, что нельзя воспринимать наши свободы как должное. Поэтому сеть американских партнеров и союзников так важна. Они необходимы для того, что я называю объединенным сдерживанием. Они увеличивают нашу силу, усиливают нашу мощь и углубляют нашу безопасность. Сила партнерства помогла нам передать Украине помощь, чтобы защитить себя. В Индийско-Тихоокеанском регионе партнеры помогают нам противостоять агрессивному поведению Китайской Народной Республики, которая, согласно нашей новой оборонной доктрине, представляет растущую конкуренцию в военной силе США.
Помимо выпускников Академии ВВС США, поблагодарил Остин и Чехию, Прага. Таки передала Украине эскадрилью советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Точное количество боевых машин издание не называет. Израиль при этом в накачке Украины оружием участвовать по-прежнему не желает. Власти страны в очередной раз отвергли просьбу Пентагона передать Киеву летальное оружие «Аксиос». Со ссылкой на чиновников из США и Израиля пишет, что запрет был наложен на те самые ракеты «Спайк», которые производятся в Германии по израильской лицензии. Финский же генерал Пекка Товери считает, что дела в ВСУ и так достаточно хороши. Видимо, до финнов пока не дошло. Так вот, по его словам, Украина по-прежнему может повторить успех Финляндии в зимней войне. При этом другие западные эксперты не столь оптимистичны. Они предупреждают Зеленского, что в Северодонецке и Бахмуте, Артемовске, если по-нашему называть, украинские боевики рискуют оказаться в котлах, после чего им придется либо умереть, либо массово эвакуироваться в российский плен.
Россия заявляет, что готова к продолжительному конфликту на Украине, потому что ее войска продолжают продвигаться в Донбассе, на востоке страны. Министерство обороны Украины говорит, что наступление находится в самой активной фазе. Москва сообщает, что это будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты. Город Северодонецк практически окружен российскими войсками.
Украина считает, что российская армия пытается повторить опыт Мариуполя. Северодонецк – один из оставшихся очагов сопротивления украинцев в Луганской области. Он окружен городами, которые уже находятся под контролем русских. Северодонецк – самый восточный город, который еще остается под контролем Украины.
По сообщениям, в Северодонецке находится около 8 тысяч украинских солдат. В Мариуполе, в Азовстале их было самое большое – около 2-3 тысяч. Огромная дилемма, с которой приходится сталкиваться украинцам, это принять решение. Должны ли они отказаться от Северодонецка, отступить и сохранить свои войска, или они должны самоотверженно сражаться.
С воздуха, как на этих кадрах, или с земли при помощи артиллерии, российские войска наращивают темпы наступления на Донбассе на востоке Украины, чтобы в конце концов взять его под свой контроль. Северодонецк и Лисичанск также могут пасть. Ввиду интенсивности российского наступления, это становится лишь вопросом времени.
Если, как вы говорите, у украинской армии не получается, то здесь играет роль и оружие. Что известно о западном оружии, которое находится там?
Да, мы знаем, что США отправили ряд гаубиц М777. Они получили приличное количество гаубиц, порядка 90 штук. Но украинцы все равно говорят, что этого недостаточно.
Взгляните на Донбасс. Там Бахмут является для украинских военных узловым центром для обороны. Российские вооруженные силы увеличивают давление на этом направлении. Если Бахмут падет, это будет очень и очень большим успехом. Очень большой риск для Украины в том, что русские усилят давление с флангом, и украинская линия обороны не выдержит. Тогда украинцы, вероятно, окажутся в окружении российских сил. Там очень и очень хорошо обученные подразделения ВСУ, порядка 10 тысяч, но риск окружения очень высокий, и если их окружат, им не смогут подвести технику и живую силу.
И невероятные совершенно новости приходят из Донецка. Денис Пушилин только что сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» обнаружили еще несколько украинских военных. Они сдались сами, без боя, сказали, что отстали. Видимо, отстали от той самой эвакуации в СИЗО Донецкое. Ну или надеялись на что-то, может быть, планировали, переодевшись в гражданское, улизнуть, не вышло. По информации Пушилина, за последние несколько дней в катакомбах Азовстали, а там прямо сейчас проводят зачистку, были найдены, обнаружены и направлены, опять-таки, в следственный изолятор Донецка еще несколько представителей украинской армии. Давайте в Донецк перенесемся. На прямой связи Эдуард Басурин. Эдуард Саныч, здравствуйте, замначальника Донецкой народной милиции. Расскажите нам, пожалуйста, про Красный Лиман. Да или нет? Взяли. Какую часть города мы контролируем? И как ведут себя ВСУшники, обороняя Красный Лиман?
Добрый день. По поводу Красного Лимана. Вчера глава республики заявлял, что мы контролируем 90% данного населенного пункта. Возвращение знамени – это, в принципе, как символ, что мы делали и в других населенных пунктах, чтобы враг, увидев это, он был деморализован и сложил оружие. Сопротивление на окраинах еще есть, но это будет недолго. Что такое вообще война? Это искусство, да? Первое, самое главное – ввести заблуждение противника. И второе, тем самым уменьшить потери свои среди личного состава. Вот то, что в принципе происходит здесь, на специальной военной операции, первым этапом мы обманули противника, растянули его силы и средства. А вторым, точными, назовем, ударами, не могли они определить, где будет основной удар. Я честно скажу, даже и сейчас то, что происходит на севере нашей республики, это не говорит того, что это есть основной удар, который предусмотрен генеральным штабом. Поэтому пусть рефлексуют, пусть разведки мира все дают данных, а они не знают, что с ними делать. Поэтому они все время кричат, что мало оружия, дайте больше. Кричат военные о том, что не хватает живой силы, дайте больше. Это нам помогает выполнять ту задачу, которая была поставлена президентом Российской Федерации.
Эдуард Саныч, про Азовсталь расскажите. Невероятная абсолютная информация от Пушилина. Причем, я так понимаю, что несколько человек, и когда мы говорим, что они отстали, это же ирония. Они на что надеялись, эти хлопцы? Где прятались? В каком они состоянии? Как у них настроение?
Ну, хлопцы, правильно было слово подобрано тобой. Настроение, думаю, не очень. И как и физическое состояние. Я как-то уже говорил, что после того, как будет освобожден Азовсталь, пройдет 2-3 недели после его полной зачистки. И все равно кто-то попытается скрыться и тем самым переодеться, смешаться с толпой, постараться выйти оттуда. Но не получится. Как было сказано, чтобы муха не пролетела, поэтому и человек не пройдет. Вынуждена. Это все происходит вынужденно. Она понимает, что или смерть, или жизнь. Они выбирают все-таки жизнь. И такие моменты, я думаю, будут и дальше происходить. Не только на Азовстале, и на других предприятиях, других городов, которые мы освобождаем.
Эдуард Саныч, не могу не спросить, а что произошло вдруг, так неожиданно, но нам отсюда, так во всяком случае, видится с украинской армией, в ежедневном режиме, все новые обращения к Зеленскому. Все новые сдачи оружия и сдачи в плен. Как будто бы там что-то сломалось. Вот как вам видится, в каком состоянии сейчас находится украинская армия? Та ее часть, которая на Донбассе оказалась волею судеб. Я почему спрашиваю? Ведь накануне в том числе появилась новость о том, что в тероборону, ту, которая западенская, и подвозят ее из-за Львова, набирают в том числе детей, желающих. Там, начиная с 14-летнего возраста. Это до чего они дошли уже?
Ну, Оль, ты правильно подметила, что вот эти обращения, видеообращения к власти идут теробороны, которые с Западной Украины. Они же еще с 14 года существуют. Они думали, что они будут оборонять свои города, что они будут кошмарить местное население,
что они будут фотографироваться, какие небольшие герои, а здесь оказались на войне. Они к этому были не готовы. Потому что если посмотреть тероборону, так называемую мобилизацию, которая идет в восточных частях Украины, там у них этого нет. Именно западные. А дети, ну дети это та пропаганда, которая начиналась еще после 91 года, развала Советского Союза, и западная Украина приучала к мысли детей о том, что вы должны гордиться, что вы украинцы, западной Украины, и вам должны подчиняться все остальные жители этой страны. Поэтому я в этом ничего не вижу сверхъестественно. Это будет происходить и дальше. Они будут накачивать информационно и говорить о том, что только вы сможете сберечь свою страну, и без вас мы не сможем победить. Поэтому эти случаи будут увеличиваться.
Где прямо сейчас наступление на фронте? Какие наши дальнейшие цели, планы? Ну, разумеется, из того, что можно произнести вслух.
А я еще раз повторю. Искусство заключается в том, чтобы ввести противника в заблуждение. Но есть определенные точки. Донова-Луганска, это север Горловки. Есть какие-то точки, которые у нас здесь на западе Донецка. Есть точки, которые в районе Светлодарской дуги. Пусть эти точки, они останутся точками. А в ближайшее время вы узнаете именно, где был спланирован основной удар, и после этого вы поймете, почему я так говорю.
Спасибо вам огромное, Эдуард Саныч, Эдуард Басурин. Как всегда, по делу страшно интересно, на прямой связи из Донецка, замначальника Донецкой народной милиции. Враг уже деморализован, во всяком случае складывается полное ощущение. Ну так, для примера, пессимистичненько, скажем так, выступил и глава украинского МИД Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Пожаловался и подробнейшим образом рассказал, что дела украинской армии плохи. У русских, дескать, много тяжелого вооружения, а ВСУ «Запад» не поставляет ракетные системы залпового огня. После этого Кулеба предался фантазиям о том, что ежели были бы РСЗО, то украинские боевики тут же взяли Херсон. Кулеба задумался при этом и о возможной потере своей нынешней работы, видимо, все-таки понимает, что Украины скоро не будет, а значит, зачем ей нужна будет дипломатия вместе с этим Кулебой. Министр иностранных дел заявил, что в качестве новой профессии рассматривает торговлю оружием или нефтью. То есть хихикает Кулеба в тот самый момент, когда ВСУ погибает на фронте. Выслушивать этот поток сознания пришлось той самой знаменитой журналистке CNBC, если помните, Хедли Гамбл, которая полгода назад брала интервью у Путина в вызывающем платье. Еще один повод для паники в Киеве – это начало белорусских военных учений вблизи границы Польши и Украины. От Брестского полигона до польской границы 30 километров, до украинской 40. Председатель исполкома Бреста Александр Рогачук только что доложил Лукашенко, что будут отработаны действия десантных подразделений в городских условиях с преодолением водной преграды. Но пока же российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР наступают по всем фронтам и без поддержки белорусской армии. Посмотрите.
Бункер не спас.
Наркотик, да?
Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом.
Министр иностранных дел Великобритании, что касается срочных и важных новостей, отправляется в Боснию и Герцеговину. Там она намерена предостеречь европейских союзников от попыток умиротворить Россию. Это прямая цитата. Лиза только что заявила, что теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа. Имею в виду, что нужно продолжать еще активнее заваливать Украину оружием и боеприпасами. Никакой мир Лизе, как министру русофобской Великобритании, конечно, не нужен. Но надо при этом понимать очень четко, что не все в Европе проявляют такую недальновидность. В последние дни Киев открыто критикует западных политиков, которые призывают к компромиссам с Россией, чтобы как можно скорее наступил мир. Такие призывы приводят Зеленского и его братью в настоящую ярость. Смотрите.
В этом зале есть и те, кто приехал на этот форум из стран Ближнего Востока, Индии, из более широкого мира за пределами Запада. Кто бы сказал, что на самом деле это президент Зеленский является преступником, потому что он выступает за продолжение войны, где гибнет его собственный народ и которая чертовски дорого обходится миру.
Нужно быть политическим извращенцем, чтобы обвинять Украину в продолжении боевых действий против страны, которая напала на нее.
Политическими извращенцами Кулеба на мировом форуме в Давосе обзывает треть населения земного шара. Речь в том числе про Дели и про Пекин. Украинский министр действительно в ярости. В НАТО, говорит, больше не имеет морального права комментировать ситуацию на Украине. Кулеба требует еще больше оружия прямо сейчас. И грубит бывшему госсекретарю США Киссинджеру, который сказал, что Украина должна быть нейтральной.
Попрошу вас прокомментировать заявление Генри Киссинджера, в котором он, по сути, сказал, что Украина должна отказаться от своей территории.
Я уважаю Генри Киссинджера, но ценю то, что он не занимает официальной должности в правительстве США.
К мирным переговорам украинцев склоняет даже французский президент Макрон и бывший итальянский премьер Берлускони. Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Гарварда Эрик Маскин посвятил колонку в «Нью-Йорк Таймс» скорейшему миру на Украине.
Решительная военная победа Украины над Россией, в результате которой Киев вернет себе свою территорию, захваченную Россией с 2014 года, цель нереалистичная. Соединенные Штаты и НАТО уже глубоко вовлечены в это дело как в военном, так и в экономическом плане. Нереалистичные ожидания могут еще глубже втянуть их в дорогостоящую, затяжную войну. А Россия все еще способна нанести Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой. Столкновение с этой новой реальностью для Украины может быть болезненным. Но это и не умиротворение. Это то, что правительство обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой.
Зеленскому мир не нужен. Желающих поскорее закончить войну он сравнивает с участниками Мюнхенского сговора.
Из глубокого прошлого выныривает, например, Киссинджер.
Киссинджер?
Говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных средствах массовой информации о том, что якобы Украина должна принять так называемые сложные компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в «Нью-Йорк Таймс» в 1938 году тоже писали что-то подобное. Но сейчас, снова-таки напоминаю, все-таки 2022 год. И за всеми этими геополитическими размышлениями тех, кто советует Украине что-то отдать России, великие геополитики все всегда не хотят видеть обычных людей, обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Нужно всегда видеть людей и помнить, что ценности – это не просто слово.
Советник главы Офиса президента Зеленского Подоляк называет попытки европейцев и американцев прекратить войну ударом в спину, рассуждает про заговор пророссийского лобби.
Идет тенденция к тому, что все хотят уже прекращения огня, чтобы мы шли на переговоры с Россией, вероятно, с какими-то уступками.
Россия начинает тратить сейчас большие средства для того, чтобы ее это пророссийское лобби начинало какие-то эти тренды «давайте перемирие». Что такое прекращение огня сейчас? То есть это должна быть линия разграничения там, где сегодня стоят российские войска.
Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая. Ну как это? Это наша территория. На этих территориях люди доказали, что они абсолютно не переваривают русский мир. Второе, они сказали, что они ждут, пока их освободят. То есть мы должны их кинуть? Эта война должна закончиться только на условиях Украины. Никакой Российской Федерации, никакой заморозки конфликта, никакого прекращения огня, и оставлять российские войска там, где они сегодня, точно никто нам не позволит.
Советник Зеленского Арестович при этом говорит о фиаско ВСУ на Донбассе и обвиняет в этом почему-то официальный Берлин и лично канцлера Шольца, из-за которого Украина якобы недополучила оружие. Призывы к перемирию комментирует матом.
Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, уверен, все это. Пошли бы вы с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вообще, что ли? Они нам рассказывают, как пожертвовать этими самыми территориями. О, выкусите, когда такого не будет.
За месяц Германия так и не передала Украине ни одного обещанного танка или бронемашины. Министр обороны Ламбрехт на днях пообещал украинскому коллеге Резникову 15 снятых с вооружения Бундесвера еще 10 лет назад зенитных самоходных установок «Гепард», но ВОЗ и ныне там. Танки «Леопард» и БМП «Мардер» немцы тоже поставлять отказались.
Она почти ничего не говорит, но ведь мы почти ничего не поставляем. Боюсь, что когда Кристина Ламбрехт слышит, что нам следует отправить на Украину 20 леопардов и 50 куниц, то сначала она спрашивает в зоопарке. По данным Шпигеля, она много раз переносила встречу с британским министром обороны из-за того, что ей нужно было к парикмахеру. Ну да, надо правильно расставлять приоритеты, все ясно. Но это вызывало у британского правительства много вопросов. У министра обороны. Разве встреча со мной не такая важная? У премьер-министра. Что такое парикмахер?
Обидчивый посол Украины в Германии Мельник публикует вот такую картинку. Улитка с патроном на раковине. С такой скоростью Берлин, по его мнению, помогает сейчас Украине.
Немецкое оружие для Украины уже в пути. Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Хорошо, Россия не должна выиграть войну.
Reuters пишет о расколе Евросоюза. В проекте итогового заявления саммита ЕС, который пройдет в начале следующей недели, изначально описывалась так называемая непоколебимая помощь Украине в борьбе с Россией. Но сейчас, по эксклюзивной информации Reuters, там может появиться пункт про мирные переговоры.
Италия и Венгрия просят ЕС открыто призвать к прекращению огня на Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами, решившими занять жесткую позицию в отношении Москвы. На прошлой неделе Италия предложила мирный план, в котором ООН, ЕС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будут участвовать в качестве посредников для первоначального установления локального прекращения огня. Венгрия выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости гражданам России.
Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Киев воспринимает это как предательство интересов Киева.
Эта война несет постоянную угрозу Венгрии. Угрозу для нашей физической безопасности, угрозу для энергетических поставок и финансовой безопасности для экономики и людей.
В этих словах ключевая причина, зачем Орбану чрезвычайное положение. Он демонстрирует Брюсселю, что настроен крайне серьезно и не разрешит на себя давить. Объединенная венгерская оппозиция обвиняла Орбана в дружбе с Путиным, но переубедить избирателей не смогла. В чем только не обвиняли популиста Орбана, венгерцы действительно не видят ему альтернативы. Накануне, обращаясь к парламенту после сложения присяги, Орбан прямо сказал: «Считаю, что каждая страна, которая поставляет Украине оружие, наполовину уже вступила в войну, а Венгрия стремится исключительно к миру».
Судя по этим кадрам, к миру стремятся и ВСУшники. Новое видеообращение к Зеленскому записали солдаты 2-й роты 46-го отдельного батальона ВСУ. Воевать им приходится с помощью пулемета «Максим» времен Великой Отечественной войны.
Мы пошли против артиллерии и авиации вот таким вооружением. Первая мировая война, Вторая мировая война, и вот это наши новейшие разработки, с которыми мы должны были воевать. Вертолетов, которые осыпали нас просто безбожно, и артиллерии, которая чем дальше, тем более большим калибром сравнивала наши окопы просто с землей. После самых сильных обстрелов, встретив уже просто прицельный огонь по нашим позициям, мы начали отступать. Мы отошли от позиций, но из-за этого из нас хотят сделать дезертиров.
Складывается полное ощущение, что лед все-таки тронулся, а также милости просим в плен. Во всяком случае, сможете сохранить свои жизни. Ну и что касается сдавшихся уже к этой минуте в плен, Пушилин заявил, что первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами, речь идет именно про националистов, тех людей, которые причисляют себя к батальону Азов, что будет с ВСУшниками, пока неизвестно. Так вот, в отношении украинских националистов может состояться первый трибунал уже до конца лета, то есть в самое ближайшее время. Пожалуйста.
У нас вчера обсуждался Болонский процесс в России, да, в рамках информационной и внутриполитической повестки. Вот когда на все эти заявления иностранных деятелей смотришь, понимаешь, что они как раз жертвы Болонского процесса. Когда финский генерал на полном серьезе говорит, что что у Украины есть шанс повторить успех Финляндии в зимней войне, я напомню, 13 марта 1940 года закончилась зимняя война в Москве подписанием договора, по которой Финляндия потеряла больше, чем ей предлагали, и уступила все, что должна была уступить. И никакой успех Финляндии в финской войне не состоялся, что бы там ни рассказывали финские генералы. Можем вспомнить пример Германии. Вот жалуются, да, украинские политики сейчас, что медленно помогает Германия Украине. Давайте вспомним, а как Германия помогала гетманской Украине, когда рабоче-крестьянская Красная Армия восстанавливала территориальную целостность нашей страны во время гражданской войны? С какой скоростью они драпали в сторону Германии в рамках оказания помощи гетманскому режиму? Что тут удивительного? Когда Кулеба, Зеленский начинают что-то рассказывать о Киссинджере, который откуда-то вылез. Они точно осознают, с кем они имеют дело? Они что, считают, что Киссинджер это какой-то милый дедушка-старикашка, что ли, который сидит в креслице и...
Наш друг.
Да, друг. Ну, начнем с того, что Киссинджер Нобелевскую премию мира за Парижские соглашения по Вьетнаму получил в 73-м году, а Зеленский родился в 78-м, для начала. Вот. Киссинджер уже в те годы цветными карандашиками делил мир. И Юго-Восточную Азию, и Латинскую Америку, Пиночета к власти приводил. О чем вообще Зеленский рассуждает, когда пытается гавкать, моська гавкает на Киссинджера? О чем вообще речь? Заявления Киссинджера симптоматичные. Они говорят о том, что значительная часть западной элиты уже приняла решение по дальнейшей судьбе Украины. Ну, наверное, часть из них считают, что Украина может частично войти в состав Польши. Но мы напомним, что все друзья Польши всегда разделяли историческую судьбу Польши. И здесь я опять напомню про цветные карандашики, которыми делили Европу и весь мир очень долго. Когда все это началось? 24 февраля? Нет. Европейские элиты вообще-то находились в тяжелейшем состоянии задолго до 24 февраля. События 24-го, они с точки зрения западных элит должны были привести к тому, что они выберутся из внутриполитического кризиса. Но только при одном условии. Россия должна была облажаться, в кавычках, сразу. А чем дальше, время работает на нас, часики тикают, чем дальше Россия продвигается, чем успешнее Россия показывает, что она не Ботсвана, и ее невозможно санкциями, заградительными мерами, еще какими-то заявлениями, поставками трех несчастных мардеров на Украину остановить, тем хуже дело у политических элит. Великобритания хороший пример, когда рассказывать уже начинают руководителям страны, что вообще-то чемоданы надо собирать. Ребята, собирайте чемоданы. Это симптоматично. Я уверен, что ровно то же самое звучит в Германии, ровно то же самое звучит в других странах. Про Соединенные Штаты я вообще молчу, что там рассказывают про Байдена. Они все сейчас понимают, что дело к осени. А осенью ситуация еще усложнится. И тогда всем придется не только Шольцу играть на флейте и собирать чемоданы. Поэтому очень понятно, значительная часть западных политических деятелей, которые планируют заменить собой действующих сейчас, все активнее будут проталкивать тему о необходимости нормального, конструктивного диалога по Киссинджеру, кстати говоря, строго, с Россией, реальной политики. Потому что, да, при всех ужасах, которые я про Киссинджера до этого сказал, Он же был реальным политиком. Он понимал, что Вьетнамская война проиграна, и надо подписывать мирный договор. Он понимал, что здесь он может усилиться, здесь он может переиграть там, Советский Союз где-то на Ближнем Востоке. А тут никогда. Реальная политика. А мы, к сожалению, пока имеем у власти жертв Болонского процесса. Ну, на Украине всех, а на Западе, ну, давайте скажем, половину.
Ну, то есть, иными словами, они, разумеется, рассчитывали на некий блицкриг, и прямо сейчас вынуждены осознают, что блицкриг не удался. Как вы сказали, они думали, что Россия – Намибия?
Угу.
Или Ботсвана?
Ботсвана.
А вот что касается Давосского форума, Россия же в самом деле впервые за 30 лет не представлена на этом мероприятии чудодейственном. Вместо Российской Федерации, на полном серьезе, я почему про Намибию, вместо Российской Федерации они пригласили Намибию, видимо, искренне, исходя из того, что потенциал примерно похожий, но вот теперь становится понятно, что очень-очень сильно ошиблись. Отсюда невероятное количество людей, которые за последнее время предложили Кулебе лично и опосредованно подалеку такие пойти на мирное соглашение с Российской Федерацией, иначе Путин пойдет дальше и где-то дальше придется зафиксировать поражение. Лучше зафиксируйте сейчас. Вам тогда от Украины больше останется. Но они продолжают упираться. И что касается Киссинджера и Зеленского, сегодня в российском Министерстве иностранных дел довольно забавно сказали, что монстрик огрызается на своих создателей. Это что касается Зеленского, который наехал на Киссинджера. Покажите, пожалуйста.
Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит:
давайте врахуем ее интересы.
Давайте учтем ее интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Из глубокого прошлого выныривает, например, Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья Киссинджера спасалась с нацистской Германии, ему было 15 лет. Он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними. Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных средствах массовой информации о том, что якобы Украина должна принять так называемые сложные компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в «Нью-Йорк Таймс» в 1938 году тоже писали что-то подобное. Но сейчас, снова-таки напоминаю, все-таки 2022 год. И за всеми этими геополитическими размышлениями тех, кто советует Украине что-то отдать России, великие геополитики всегда не хотят видеть обычных людей, обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Нужно всегда видеть людей и помнить, что ценности – это не просто слово.
Как он выразился, Киссинджера, которого достали из давно забытого прошлого, про таких, как Киссинджера, обычно говорят: Владимир Александрович, смотрите, как бы он не простудился на ваших похоронах. Сейчас срочные новости от Эльвиры Набиуллина. Это возвращаясь к разговору про блицкриг, с которым возникли сложности. ЦБ удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали, но выдыхать, разумеется, рано. Время тактических решений в российской экономике заканчивается. Предстоят выработать стратегические решения. Российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. Необходимо определить новые параметры функционирования финансовой системы России. Пожалуйста.
Вот ставку понизили банковскую.
Да.
Понизили. Сегодня уже принято решение.
До 14.
Да. Ну, я сейчас точно не буду говорить, сколько. Я знаю, что понизили. Да. Вы знаете, вот я с Дмитрием соглашусь.
Лучше больше. Конечно.
Я с Дмитрием соглашусь, что многое будет понятно осенью в отношении вот международной политики, что называется, цыплят по осени считают, но вот какая тенденция, на мой взгляд, сейчас наблюдается. Риторика, конечно же, в Европе не изменилась. Да? Ну, трудно говорить о том, что она изменилась. Есть какие-то определенные моменты, где что-то там написали, по-другому стали оценивать, признают...
определенных моментов все больше и больше.
Да, и начинают признавать, что Украина терпит поражение. Вот риторика не поменялась, но вот такая, знаете, истерия стала сменяться страхом. Это уже такая тенденция. И это просматривается, вот, в частности, там, в Британии. У меня вот объективно, меня вот эта цифра 200 тысяч рублей в месяц за энергоносители, за газ, за свет... Она повергла такой легкий шок. То есть это 2,5 миллиона рублей на наши деньги, почти 2,5 миллиона рублей в год. Да? Вдумайтесь в эту цифру, что приходится платить. При том, что вот абсолютно четко просматривается такая вещь, что люди – это расходный материал. Да? Ведь все эти политики, которые выступают у себя в парламентах, говорят о том, что надо делать отношения Украины, рассуждают на тему оружия, да? То такое ощущение, что они вот абсолютно оторваны от ситуации, которая происходит внутри страны. Единственное, у меня закралось сомнение. Мне кажется, что Джонсон все знал гораздо раньше. Еще все до Брекзита знал. Да? Потому что, ну, судя по его прическе, он экономил на шампуне и, наверное, не моется уже несколько месяцев, экономя свои собственные средства. Но при этом надо не забывать о том, что сегодня, когда многим политикам указывают на дверь, уже так намекают, да, даже в британском парламенте говорят про чемодан, который надо собирать, возникает вопрос. Чемодан, вокзал, куда? Чемодан, вокзал, в моем понимании, Украина. Да, потому что больше некуда. Да, и вся политика...
Именем Борисова на Украине уже назвали две улицы и один тупик. Про тупик на полном серьезе в Одессе.
Ну, правильно. Одесситы люди с юмором. Поэтому, то есть, все вот эти политики, они делают свое политическое реноме, создают новое, за счет Украины пытаются создать. Да, и пытаются сохранить, естественно, свой статус как людей влиятельных, которые потом могли бы, очевидно, переизбраться. То есть цель-то еще какая, помимо того, что там бизнес, лоббизм вооруженных всяких компаний, которые занимаются продажей на Украину или предоставлением, в кавычках, ленд-лиза, это еще удержать власть. В этой связи возникает вопрос, хорошо, то есть тогда понятно, зачем нужен Зеленский, абсолютно, да? Но все вдруг, я посмотрел сегодня вот ваши замечательные материалы, все произносят практически политики одну и ту же мантру – ценности. Мы за наши ценности. И возникает вопрос, за какие ценности? Вот у меня опять эта тема возникает, и неоднократно я спрашивал, хорошо, у британцев в Европе там вот гей, вот все эти там, да, ценности, еще что-то там такое. Права человека. А вот на Украине какие ценности? Ценности по уничтожению русского языка? Это что? Это ценность духовная? Ценности по уничтожению собственного народа, когда после заявления Кулебы и Арестовича складывается впечатление, что увеличивается количество людей, которые они готовы использовать как расходный материал, использовать как пушечное мясо.
Я не могу вам не рассказать про ценности. Давайте. Оно того в самом деле стоит. Вот сейчас про ЛГБТ, там другие несколько ценностей. На Украине же появился огромный мурал с изображением, вы не поверите, американского оружия. А какое оружие лучшим считается? Святая Джавелина. Мало того, что они таким образом умудряются называть своих собственных детей, так вот еще и мурал. Посмотрим.
Новый мурал появился в Киеве. Он невероятный. Это святая Джавелина. Теперь мы можем любоваться ею в Киеве. Помните, в начале войны огромное количество изображений было с якобы Девой Марией с оружием в руках. Было очень много разной реакции, но это уже история, и она уже зафиксирована.
Я сейчас в Киеве на улице авиаконструктора Антонова. Я приехал к святой Джавелине. Вот святая Джавелина. Она с гранатометом в руках. Она просто возле окон жителей обычной девятиэтажки в спальном районе столицы. Мурал еще не завершен, но его уже заценили местные жители. Они, проходя, фотографируют его. А некоторые люди видят тут образ святой Девы Марии с оружием в руках.
Сейчас у нас все святое и все сочетается.
Гранатомет. Тут так нужно.
Это символ нашей победы, потому что Дева Мария, несмотря на свою святость, занятость все равно поддерживает украинцев.
В духе времени, можно сказать.
Это не совсем Дева Мария. Мадонна с Джавелином появилась еще в начале полномасштабной войны России против Украины. Она стала очень популярной во всем мире. Ее печатали на футболках, на худи, на сувенирах и даже на шевронах. Относительно образа именно этой Джавелины, которая нанесена на стену многоэтажки, видим ее платье темно-зеленое, чтобы напоминать военную одежду. Нимб сделан в цветах нашего флага. Размер самого изображения 160 квадратных метров. И для того, чтобы закрасить, нужно более 300 баллонов краски.
Понад 300 баллонов с фарбой.
Они еще свой этот мерзкий трезуб пришпандорили в Мадонне. Мать, господи, вот уничтоженная религия, уничтоженный язык, уничтоженная культура, уничтоженная литература. То есть это ценность. Вот в их понимании это ценность. Да, потому что на самом деле любой человек, который выстраивает отношения общественные, прежде всего должен задуматься даже не о себе. И не о том, что он рисует на стене. Он должен задуматься о своих детях. Что будут делать потом после него дети, получая в руки, значит, там портреты нацистов, там Шухевича и прочих, или Мадонны с Джавелином. Да? То есть у людей преломленное сознание. Они растят потерянное поколение, которое... Вот у нас поколение считалось потерянным в 90-е годы, вспомните, Ольга, да? За счет того, что мы плохо жили, да, и у нас вот молодежь считалась она потерянным поколением. Но у нас были объективные внутренние причины. Здесь совершенно другие причины. Под воздействием внешних вот этих сил они теряют собственный суверенитет, они теряют собственное самосознание народа, что самое страшное. Теперь, понимаете, мы наблюдаем сейчас одну и ту же картину. Пошли разговоры о перемирии или о переговорах, опять, да? Многие западные политики говорят: слушайте, ну вы это, мы оружие вам давали, давали деньги, давали, хватит гулять по буфету, товарищ Зеленский. Результат-то где? Результата нет. Вы уступаете территорию. Может быть, так и надо? Ведь логично, логично задавать такие вопросы. Может, что говорит Зеленский, что говорит Кулеба? Они говорят об одном и том же. Война до последнего украинцев. Продолжает эту мантру. Война, 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 война. Опять там тема мобилизации возникает. Кстати, вы знаете, вот вспоминаю 2014 год, Саша не даст соврать, когда начинались все эти события, и возникла зона АТО с подачи там Турчинова, Порошенко и Яценюка. Вот там три единства было. Как сами украинцы называли мобилизацию? Угадайте как. Знаете как? Могилизация. То есть у них был термин. Это сами украинцы, да, Саша, помнишь, называли мобилизацию могилизацией. Потому что еще не было таких вот сильных боевых действий. Украинские вооруженные силы там за счет нацбатов укреплялись на позициях. Но все понимали, что призыв в армию в такой связи, когда идет гражданская война, ведет напрямую к могиле. Почему сейчас Зеленский так активно эту тему прокачивает? Потому что он понимает, спрос с него у людей, у граждан Украины будет колоссальный. Колоссальный. А Зеленский сегодня, надо понимать, это узурпатор Дон. Это ну, он установил тоталитарный режим Дон, как говорит Рамзан Ахматович, и Ахмат Сила Дона, это правильно. Почему Зеленский сейчас делает, усиливает свою власть? Потому что он ее начинает терять постепенно. И он это понимает. Чем больше людей он отправит на фронт, тем больше он будет избавляться от протестных настроений, которые могут возникнуть в Киеве уже сегодня, тем легче ему будет затем... Он надеется, что в каких-то условиях, ну хоть где-то, хоть на какой-то части территории, где-то в Киеве он переизберется. То есть он думает об этом. Посмотрите, получается, три единства. Заработки за счет войны, потому что деньги неконтролируемо идут. Вооружение плюс еще узурпация власти. Да? Потому что, ну посмотрите, там Медведчука используют для того, чтобы там Порошенко сейчас посадить. И остальных будет. Я уверен, что дело дойдет и до Тимошенко, когда это будет необходимым. Зачищена поляна политически абсолютно вся, никого на этой поляне сегодня нету, кто бы мог сказать ему, что ты делаешь, или хотя бы отчитайся за бюджет, или куда ты наше зерно отправляешь. Мы завтра от голода будем умирать. Нет, никто не спрашивает.
Вы говорите, на этой поляне, например, до сих пор расстаются военные, тот человек, которого сейчас приписывают в том числе активное недовольство Зеленским по фамилии Залужный, уже не раз был возмущен приказами Верховного Главнокомандующего. Ежели, не дай бог, в ближайшее время завершится война, то будет военный переворот в самом деле, это не надо исключать. Зеленский будет свергнут, в том числе в результате всех тех преступных приказов, которые он отдавал и продолжает отдавать. Это касается и Азовстали,
где он не разрешал сдаваться в плен, и нынешних, в том числе, приказов, когда он требует идти в атаку, в самом деле, понимая, что ему-то лично придется отчитываться и за денежки, и за оружие, и в целом объяснять своим американским кураторам, как же так, что же пошло не так. Давайте мы перенесемся прямо сейчас в Горловку, на прямой связи мэр Горловки Иван Приходько. Иван Сергеевич, что у вас происходит? По нашей информации, прямо сейчас начался штурм Новолуганска. Как вообще обстоят дела?
Олечка, привет. Ну, он не прямо сейчас начался, он начался вчера в 2 часа ночи. Он не прекращался, идут бои, идут артиллерийские дуэли. Увы, Украина вместо того, чтобы попадать и стрелять по, условно говоря, по наступающим войскам, продолжает обстрел поселка Гульмовский. Это достаточно маленький поселочек, очень автономный, очень аккуратный. С утра уже было разбито 17 домов, были попадания в школу, были выбиты стекла в садике, люди на улицу не выходят. Ну, в принципе-то мы все понимаем, что происходит, мы понимаем, что это идет штурм. И без этого, увы, никуда не денешься. Мы сами оттуда еле выехали сегодня. С утра поехали, даже вот с вашими продюсерами не могли долго связаться в связи с этим. Также продолжается активная фаза в районе южной части Нью-Йорка, так называемого Новогородского. Тоже продолжаются бои, пока я не знаю результатов на сегодняшний момент по Нью-Йорку. Но бои продолжаются, и работа артиллерии не прекращается на всей территории, начиная вот Донецка. В Донецке то же самое происходит. И сюда, в Горловку, и получается, огибая Горловку до Новолуганского. Поэтому все надеемся, все ждем результатов. Все понимают. Знаете, как вот в напряжении все жители и Горловки, и Гульмовского поселка, там, и то же самое Синоватая, Оля.
Иван Сергеевич, ну Нью-Йорк, вы сами понимаете, надо брать. Причем как можно скорее брать и переименовывать. Понятно, что дико звучит, когда становится известно, что российские солдаты штурмуют Нью-Йорк. Дожили?
Дай что, касается Нью-Йорка, Новогородского, да? Я вам хочу сказать, нас люди очень ждут. Я подписан там на их группу, которая у них, ну, называется «Оперативная обстановка». Там точно так же все понимают. И они сами уже свой Нью-Йорк Нью-Йорком не называют, называют Новогородским. И мы тоже об этом помним. Ну, мы, это, я говорю, армия и ДНР, и Российская Федерация. Все прекрасно понимают, стараются не попадать по домам. Но, увы, в лучших традициях украинской армии вся их артиллерия стоит на территории детских площадок, на территории школ. Точно так же, как артиллерия стоит Святогорской лавры, стоит посредине лавры. Так что, Оль, ожидать нам тут добра не приходится и чего-то еще. Учитывая, что большая часть светлодарской группировки оттянулась на Новолуганское, отходя оттуда, то вы же понимаете, какое сопротивление они сейчас будут оказывать.
Воды нет, Иван Сергеевич?
Оль, да, вода – это самая большая проблема вообще во всей республике. Она уже начинает потихоньку заканчиваться уже и там, где она была, и запасы были. Поэтому, ну, у нас выхода другого нет. Нам нужно освобождаться, и надо возобновлять поставку воды. Потому что там разные оценочные мнения. Я там через день езжу, допустим, мимо водохранилища, которое питает Донецк. Ну, там вот этот буй, который воду для перелива стоял, он вообще, вот слово совсем вообще весь сухой до земли. Я не знаю, сколько там осталось в Донецке. У нас воды осталось суток на 18, на 20. Это при условии того, что мы там где-то подкачаем, там где-то ставочек выкачаем. Мы же понимаем, что без воды совсем нельзя. Ну, глобально, конечно, самое страшное, что может ожидать, это нужно будет начинать отопительный сезон. Вот до отопительного сезона проблему с водой нужно решить просто кровь из носа.
Будем решать. Спасибо вам. Спасибо, конечно, огромное.
Спасибо, Олечка.
Спасибо. Иван Сергеевич Приходько, мэр Горловки, на прямой связи. И невероятное совершенно заявление только что сделал Шольц. Прекрасный человек, канцлер Германии. Наша цель ясна. Путин не может выиграть эту войну. И я уверен, он не выиграет эту войну. Уже сейчас он не смог достичь своих стратегических целей, он не смог занять всю Украину. Сегодня эта цель – занять всю Украину – кажется более отдаленной, чем в начале войны. При этом мы не предпримем никаких действий, которые сделают НАТО стороной конфликта. Молодец. Александр.
Спасибо. Я бы на несколько моментов хотел внимание обратить. Во-первых, что касается войны, вот последние дни постоянно звучащие слова, что фронт бурлит, весь фронт бурлит, на самом деле совершенно не весь, и бурлит он очень четко по расписанию тоже. Вообще мне, у меня такое подозрение, что выбрана тактика такая пульсирующая, и я, поскольку внимательно слежу за вражескими каналами, мы их ведем на самом деле. То есть своими активными действиями на земле мы ведем за собой их информационные атаки. Мы начинаем их контролировать. Вот я много раз говорил, смотрите, вот не та карта, это карта. Там, где Гуляйполе и Курахово у нас южнее.
Угу.
Южнее. Да.
Туда ниже.
Туда ниже. Это, как все знают, это южный фас большого вот, потенциального окружения. Это, ну, под, надо Нагодаром немножко, который выходит на Изюм под Харьковом. Что там происходит, вообще никто не знает. То есть наши, мы накрыли туманом, и никто, ничего. На Украине каждый день. А там русские в обороне сидят. Ну хорошо, пусть они так и считают. Куда пропал Изюм? Где Изюм? Я не в магазине имею в виду. У нас громыхало каждый день изюмское направление, раз, нету. И это контролируем мы. Когда вот упрекают Министерство обороны, в частности, что вы там в информационной войне. Информационная война у нас не главная. Это у них она главная. А у нас это сопровождающее еще одно средство победы на земле. Это очень важно понимать. Второй момент, который хотел отметить, это про информационную войну. Я об этом уже говорил. Вот эти вот турусы можно нагромождать сколько угодно, создавать мифы, античные герои, там, задолбить мозги не только украинцам, а европейцам, американцам, и весь мир сидит и переживает за стальных людей, за античных героев Азовстали. Ну и рано или поздно... Вся информационная война, вот все эти вот гигантские ресурсы, вложенные в это, заканчиваются выходом в плен с Азовстали. И сейчас они же сами себя все время ловят в ловушку. Сейчас они в такую ловушку сами идут в Северодонецке. Потому что когда вот они все сдались, на Украине попытались закрыть тему. Просто не говорим, а поздно. Абсолютно все жители Украины, европейцы помнят, потому что эхо идет. И они сами начинают искать, и они все находят. Вот результаты античных героев и стальных там, воинов тьмы на самом деле. Поэтому анекдот про двух танкистов на Крещатике, которые, утирая лоб, говорят, что информационную войну мы проиграли, всегда будет актуален. Ровно то же самое будет здесь. Ситуация на земле лечит, в том числе мозги украинцев. Еще один момент, который хотел отметить. Уже сегодня, как мне представляется, актуален вопрос о том, что находится в голове у Зеленского. То есть он вчера, на самом деле, особо актуален не был, потому что там ничего нет. Но он актуален. Почему? Потому что когда наши силы реально пришли в движение, и каждый день мы получаем информацию об освобожденных городах, когда этому вторит западные СМИ, они тоже это обсуждают. Вот все то, что вы сегодня в большом блоке приводили, это говорит о том, что стратегически ситуация меняется здесь, на бывшей Украине. И поэтому в черепе у этого человека должны возникать определенные образы.
В связи с
какие-то образы будущего. Вот я сегодня на клубе, который называется очень оригинально «Улица правды», мы с Мишей Хазиным будем делать выступление, у меня называется «Столкновение образов победы, перемоги и виктории». У кого какие образы победы в головах? Почему это важно? Потому что все те, кто сопротивляется нам сейчас на земле, прекрасно понимают, что образа победы у него в голове нет. Это все болтовня. Потому что его личная стратегия для него важнее, конечно, чем стратегия Украины. В чем разница? У Путина личной стратегии нет. Личная стратегия Путина – это стратегия России. Он полностью идентифицирует себя с Россией, а Зеленский нет, этому не верит никто. Почему это важно? А это обеспечивает психологический подъем и мотивацию бойцов, потому что они верят своему главнокомандующему. Ни один военный на Украине не верит Зеленскому, и проблемы с Залужным у него будет. И последнее, по поводу Киссинджера, которого я давно читаю и уважаю, хотя здесь он совершенно не прав. И я даже отчасти согласен с Зеленским. Вообще сегодня такой удивительный день. В этом я согласен с Зеленским, а Арестович, вы слишком много запикали. Он же там цитировал Лаврова. Под буквой «Д» нужно было написать слово «дебилы». Они уже начинают говорить нашими мемами. В чем прав Зеленский? В том, что Киссинджер сегодня опоздал. То, о чем говорил Киссинджер, то, о чем рассылает документы итальянское правительство, все эти предложения мира, это все вчерашний день. Они все отвечают на наши декабрьские предложения. Ребята, у нас лето 22-го года на дворе. Война. Какой декабрь? И Путин предупреждал, каждое следующее предложение будет хуже. А они нам про вчерашний день. А вот помните, Путин в декабре говорил, а давайте нейтральный. Какой нейтральный статус? Слово «Украина» рискует в этом году исчезнуть с карты, а они нейтральный статус. Поэтому в этом согласен Киссинджер. Темп немножко потерял, дедушка. Надо бы так ускоряться.
Но правильные вещи говорит.
Вещи правильные, но позавчерашние. Поэтому, товарищи, давайте ускоряйтесь. Там же война идет все-таки, не забывайте.
Да, просто если кто-то забыл, то накануне президент России подписал указ об облегченной выдаче российского гражданства для всех жителей, лучше сказать, бывшей Украины, точнее, Запорожской области и Херсонской области. Так что милости просим. Через минуту вернемся. Итак, Европейский Союз должен сохранять сплоченность по вопросу введения эмбарго на российскую нефть. Только что заявил немецкий министр экономики Хабек. Только вот сплоченности в Евросоюзе никакой больше нет. Еврокомиссар по внутреннему рынку Бретон призывает ускорить отказ от российской нефти, но при этом не может назвать сроки принятия 6-го пакета санкций. Зато итальянский министр Чингалани говорит, что нет ничего страшного в том, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях. Это режим, по его мнению, санкций никак не нарушает. На газорубль, к слову, перешли все греческие компании. Сейчас их, к примеру, планируют последовать и Болгария, хотя София изначально противилась. На экономическом форуме в Давосе премьер Словакии Хегер раскритиковал страны-члены Евросоюза за то, что те чересчур зависимы от российских энергоресурсов. И если из-за этого Зеленский проиграет, то, прямая цитата, следующий пойдет почему-то Словакия.
Сейчас всех беспокоят нефтяные санкции, и сможем ли мы в рамках 6-го пакета санкций договориться о нефтяном эмбарго России. И мы знаем, что некоторые страны испытывают тут трудности, но я уверен, что мы сможем расколоть этот орешек.
Нам было очень легко полагаться на российский газ. Некоторые страны зависели от него на все 100%. Это продолжалось слишком долго. Мы не рассматривали всерьез создание энергетического союза, в рамках которого мы могли бы рассчитывать друг на друга. Вместо того, чтобы зависеть от страны, которая может обрубить нам поставки в любой момент.
Теперь мы говорим, что нам пора отсоединяться, и мы должны принять это решение как можно скорее. Но для этого нам нужна кооперация с другими странами, потому что мы не имеем выхода к морю. Нам нужны такие же надежные партнеры вокруг нас. С Путиным мы были очень долго в оборонительной позиции. Мы должны быть смелыми. Демократический мир должен быть смелым. Мы должны показать всему миру, что наш образ жизни самый лучший. И мы покажем это нашими действиями. И действия наши следующие. Мы будем поддерживать Украину. Они должны выиграть. Мы поддерживаем их как гуманитарной помощью, так и военной. Потому что они защищают себя. Они защищают наши ценности. Они проливают свою кровь за наши ценности. Если Украина потерпит неудачу... Словакия следующая. Говорю вам, Словакия следующая. Мы не хотим, чтобы до этого дошло. И я уверен, что вы поможете нам, чтобы этого не произошло.
В этом смысле Польша вступает в дискуссию со Словакией. Премьер-министр польский заявил, что следующий будет именно польское государство. В общем, посмотрим. Ну и канцлер Шольц, то, что готов отправиться аж в африканское турне, лишь бы только не ехать в Киев к Зеленскому, только что сказал, что никакого навязанного мира не будет и не примет этот навязанный мир не только сама Украина, но и лично Германия, что в целом, конечно, удивительно прямо сейчас слышать такие хлесткие слова от современных немецких политиков, потомков Третьего Рейха. Не снимать ноги с педали газа требует и глава Foreign Office Британии Ли Страсс. Она летит в Боснию и Герцеговину, где собирается предостеречь европейских союзников от попыток призвать Украину к миру и сесть с Путиным за стол переговоров. При этом тех, кто хотел бы достичь хоть каких-то договоренностей и попытаться отойти от санкционной дубины, в Евросоюзе все больше и больше. Зеленский в этой связи в ярость приходит. Смотрите.
В этом зале есть и те, кто приехал на этот форум из стран Ближнего Востока, Индии, из более широкого мира за пределами Запада. Кто бы сказал, что на самом деле это президент Зеленский является преступником, потому что он выступает за продолжение войны, где гибнет его собственный народ и которая чертовски дорого обходится миру.
Нужно быть политическим извращенцем, чтобы обвинять Украину в продолжении боевых действий против страны, которая напала на нее.
Политическими извращенцами Кулеба на мировом форуме в Давосе обзывает треть населения земного шара. Речь в том числе про Дели и про Пекин. Украинский министр действительно в ярости. В НАТО, говорит, больше не имеет морального права комментировать ситуацию на Украине. Кулеба требует еще больше оружия прямо сейчас. И грубит бывшему госсекретарю США Киссинджеру, который сказал, что Украина должна быть нейтральной.
Попрошу вас прокомментировать заявление Генри Киссинджера, в котором он, по сути, сказал, что Украина должна отказаться от своей территории.
Я уважаю Генри Киссинджера, но ценю то, что он не занимает официальной должности в правительстве США.
К мирным переговорам украинцев склоняет даже французский президент Макрон и бывший итальянский премьер Берлускони. Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Гарварда Эрик Маскин посвятил колонку в «Нью-Йорк Таймс» скорейшему миру на Украине.
Решительная военная победа Украины над Россией, в результате которой Киев вернет себе свою территорию, захваченную Россией с 2014 года, цель нереалистичная. Соединенные Штаты и НАТО уже глубоко вовлечены в это дело как в военном, так и в экономическом плане. Нереалистичные ожидания могут еще глубже втянуть их в дорогостоящую, затяжную войну. А Россия все еще способна нанести Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой. Столкновение с этой новой реальностью для Украины может быть болезненным. Но это и не умиротворение. Это то, что правительство обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой.
Зеленскому мир не нужен. Желающих поскорее закончить войну он сравнивает с участниками Мюнхенского сговора.
Из глубокого прошлого выныривает, например, Киссинджер.
Киссинджер?
Говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938. И он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных средствах массовой информации о том, что якобы Украина должна принять так называемые сложные компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в «Нью-Йорк Таймс» в 1938 году тоже писали что-то подобное. Но сейчас, снова-таки напоминаю, все-таки 2022 год. И за всеми этими геополитическими размышлениями тех, кто советует Украине что-то отдать России, великие геополитики все всегда не хотят видеть обычных людей, обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира.
Советник главы офиса президента Зеленского Подоляк называет попытки европейцев и американцев прекратить войну ударом в спину, рассуждает про заговор пророссийского лобби.
Идет тенденция к тому, что все хотят уже прекращения огня, чтобы мы шли на переговоры с Россией, вероятно, с какими-то уступками.
Россия начинает тратить сейчас большие средства для того, чтобы ее это пророссийское лобби начинало какие-то эти тренды «давайте перемирие». Что такое прекращение огня сейчас? То есть это должна быть линия разграничения там, где сегодня стоят российские войска. Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая. Ну как это? Это наша территория. Эта война должна закончиться только на условиях Украины. Никакой Российской Федерации, никакой заморозки конфликта, никакого прекращения огня и оставлять российские войска там, где они сегодня, точно никто нам не позволит.
Советник Зеленского Арестович при этом говорит о фиаско ВСУ на Донбассе и обвиняет в этом почему-то официальный Берлин и лично канцлера Шольца, из-за которого Украина якобы недополучила оружие. Призывы к перемирию комментируют матом.
Я сейчас перейду на мат, потому что я сегодня страшно злой, но я думаю, все это. Пошли бы вы на с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вообще, что ли? Они нам рассказывают, как пожертвовать этими самыми территориями. О, выкусите, когда такого не будет.
За месяц Германия так и не передала Украине ни одного обещанного танка или бронемашины. Министр обороны Ламбрехт на днях пообещал украинскому коллеге Резникову 15 снятых с вооружения Бундесфера еще 10 лет назад зенитных самоходных установок «Гепард», но ВОЗ и ныне там. Танки «Леопард» и БМП «Мардер» немцы тоже поставлять отказались.
Она почти ничего не говорит, но ведь мы почти ничего не поставляем. Боюсь, что когда Кристина Ламбрехт слышит, что нам следует отправить на Украину 20 леопардов и 50 куниц, то сначала она спрашивает в зоопарке. По данным Шпигеля, она много раз переносила встречу с британским министром обороны из-за того, что ей нужно было к парикмахеру. Ну да, надо правильно расставлять приоритеты, все ясно. Но это вызывало у британского правительства много вопросов. У министра обороны, разве встреча со мной не такая важное? У премьер-министра что такое парикмахер?
Обидчивый посол Украины в Германии Мельник публикует вот такую картинку. Улитка с патроном на раковине. С такой скоростью Берлин, по его мнению, помогает сейчас Украине.
Немецкое оружие для Украины уже в пути. Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Хорошо, Россия не должна выиграть войну.
Рейтерс пишет о расколе Евросоюза. В проекте итогового заявления саммита ЕС, который пройдет в начале следующей недели, изначально описывалась так называемая непоколебимая помощь Украине в борьбе с Россией. Но сейчас, по эксклюзивной информации Reuters, там может появиться пункт про мирные переговоры.
Италия и Венгрия просят ЕС открыто призвать к прекращению огня на Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами, решившими занять жесткую позицию в отношении Москвы. На прошлой неделе Италия предложила мирный план, в котором ООН, ЕС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будут участвовать в качестве посредников для первоначального установления локального прекращения огня. Венгрия выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости гражданам России.
Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. Киев воспринимает это как предательство интересов Киева.
Эта война несет постоянную угрозу Венгрии. Угрозу для нашей физической безопасности, угрозу для энергетических поставок и финансовой безопасности для экономики и людей.
В этих словах ключевая причина, зачем Орбану чрезвычайное положение. Он демонстрирует Брюсселю, что настроен крайне серьезно и не разрешит на себя давить. Объединенная венгерская оппозиция обвиняла Орбана в дружбе с Путиным, но переубедить избирателей не смогла. В чем только не обвиняли популиста Орбана, венгерцы действительно не видят ему альтернативы. Накануне, обращаясь к парламенту после сложения присяги, Орбан прямо сказал, считая, что каждая страна, которая поставляет Украине оружие, наполовину уже вступила в войну, а Венгрия стремится исключительно к миру.
Судя по этим кадрам, к миру стремятся и ВСУшники. Новое видеообращение к Зеленскому записали солдаты 2-й роты 46-го отдельного батальона ВСУ. Воевать им приходится с помощью пулемета «Максим» времен Великой Отечественной войны.
Мы пошли против артиллерии и авиации вот таким вооружением. Первая мировая война, Вторая мировая война, и вот это наши новейшие разработки, с которыми мы должны были воевать. Вертолетов, которые осыпали нас просто безбожно, и артиллерии, которая чем дальше, тем более большим калибром сравнивала наши окопы просто с землей. После самых сильных обстрелов, встретив уже просто прицельный огонь по нашим позициям, мы начали отступать. Мы отошли от позиций, но из-за этого из нас хотят сделать дезертиров.
Пожалуйста.
Реальная паника в вооруженных силах Украины. Это же массовое явление, это не какой-то случайный кадр. А истерика, она идет. У Арестовича она идет, у Зеленского, особенно у Арестовича просматривается вообще классно. И эта истерика в чем выражается? В том, что, видите ли, им поставляют мало оружия. Запад. А на самом деле оружия поставляют достаточно. Вот просто наши воздушно-космические силы, соответственно, ракетные войска работают таким образом, что мы выбиваем больше, чем поставляют. Ну, например, привезли 20 танков, в Жешуни выгрузили на территории Польши, разбили их на 4 группы по 5 танков. Сегодня 5 танков рассредоточены, чтобы их сложно было уничтожить завтра и так далее. Вот они 5 танков перевезли, а мы в этот день 20 уничтожили. Поэтому эти поставки не играют никакой роли. Они только затягивают войну, а в любом случае мы количество техники выводим из строя ежедневно больше, чем получает Украина от Запада. И Запад может ей поставить. Кроме того, перелом произошел ведь очень важный и в последние буквально дни. Неделю назад мы говорили 4000 пленных. А вчерашние цифры 8000. А что такое 8000? Это 15 батальона тактических групп. 15. Причем не каких-то, знаете, вот которых набрали с улицы, а это реально хорошо обученные, подготовленные солдаты, которые вынуждены были сдаться в силу того, что, ну как вот в Азовстале, выбора уже не оставалось. Вот в этой ситуации, конечно, я бы еще хотел сказать, что вот эта тактика сирийской малых котлов, которую мы на карте видим, она себя полностью оправдала. Вот если посмотреть карту, буквально позавчера мы смотрели вот немножко другая, более крупная. Там были, соответственно, показаны Севердонецк, вот Лисичанск, да, вот показано, соответственно, Золотое, Горское и Авдеевка. А лимана не было, а сегодня уже там и лиман, соответственно, и еще целый ряд. То есть буквально за каждый день это все растет. Бахмут, Солидар, это тоже, вот сегодня обсуждалось уже, Бахмут, если мы берем, то славянско-краматорская группировка оказывается в котле, а это, извините меня, 1020 не меньше. Поэтому на сегодняшний день перелом происходит, и этот перелом ощущает в том числе и в руководстве страны. И поэтому вот в Польше сейчас пошли разговоры о том, что неплохо было бы направить на Украину две дивизии, только они не знают как, под видом добровольства, добровольцев, ЧВК или еще каким-то, в какой-то форме. Но это вообще серьезная опасность, если поляки окажутся на территории Украины. Ну и еще одна новость, которая меня, скажем так, вообще-то очень сильно встревожила. Была пресс-конференция МАГАТЭ, где было сказано, что на Запорожской атомной электростанции найдено 30 тонн плутония, и 40 тонн обогащенного урана. И это с пресс-конференции МАГАТЭ, это не наше. И МАГАТЭ будет заниматься всем этим. И у нас, я знаю, на Западе много говорили о том, что нет, Украина не собирается создавать атомное оружие. Нет, не будет никакой грязной бомбы. Вот оно, стопроцентное доказательство.
Да, невозможно с вами не согласиться. Я тоже несколько раз перепроверила эту новость. От нас ли исходит эта информация, потому что мы прекрасно понимаем со всем общемировым скепсисом и отношением к той информации, которую мы публикуем, едва ли это было бы услышано. Но это официальные данные от МАГАТЭ. Это, конечно, очень серьезно. Пожалуйста.
Я могу сказать по этому поводу следующее. Значит, недооценивать поставки вооружения стран Запада ни в коем случае нельзя.
Согласен абсолютно.
Безусловно, потому что поставки идут. Да, мы, безусловно, носим удары.
Знаете, мы же не недооцениваем. Да, мы просто радуемся тому, как массово ВСУ стали эвакуироваться со контролируемым образом со своих позиций.
Это молодцы. Связано прежде всего с той обреченностью, которая сегодня над ними нависла. И они эту обреченность осознают. Первым толчком обреченности послужила сдача в плен Азовсталь. После этого пошла соответствующая реакция, потому что они поняли, что котел замыкается, насколько я информирован, трасса на Бахмут уже под обстрелом в условиях огневого соприкосновения, то есть им подпитка продовольствия, боекомплекта, значит, она ограничена, и личного состава. Значит, действительно, значит, сегодня здесь находится и министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу подтвердил то, что информацию о том, что находится достаточно большое количество наемников, и это действительно так, под видом, значит, добровольцев, под видом ЧВК, но они там есть. Зеленский осознает то, что на сегодняшний день силы и средства ВСУ Украины и нацбатальонов, они иссякают. Это связано прежде всего с тем, что часть в котле, часть деморализована, значит, часть прячется, часть вообще не хочет воевать. И это очевидно. По вооружению, значит, еще раз хочу отметить, что не только состоит в том, что мы, значит, ограниченность некоторых видов поставки и некоторые конфликтные ситуации, они понимают, что они гоняют свои вооруженные силы, в том числе. Сегодня они НАТО, а мир меняется. А завтра может Польша вступить в войну с Францией, или там какая-то, к примеру, гипотетически допускать. Поэтому, конечно же, они все делают возможное для сохранения своего оборонного потенциала. Эти говорят, следующая Словакия, следующая там Польша, кто-то будет после Украины и так далее. И самый немаловажный вопрос. Да, мы сейчас берем котел. Главная задача – освобождение Донбасса, очевидно. Херсонская, Запорожская области, президент России правильное изменение в указ внес вчера, насколько я знаю. Это упрощение получения паспортов. Это территории, которые будут, ну, при волеизъявлении, безусловно, людей, проживающих там, в составе Российской Федерации. Я надеюсь, что это произойдет. Значит, и, конечно же, сегодня очень важно не остановиться на достигнутом. Вот мы общаемся все же с людьми, и люди говорят: Юрий Николаевич, дальше, надо идти дальше. Но мы опять же должны оценивать свои возможности, оборонный потенциал стран Запада. Сегодня идут боевые действия не с Украины. Украина, я считаю, как государство на сегодняшний день не существует. Там существует территория под внешним управлением, совет директоров, который возглавляет Соединенные Штаты Америки. Зеленский чисто исполнительный директор. К великому сожалению, население Украины стали заложниками его такой, ну будем говорить, авантюристской политики. Вот этот Арестович, это вы извините, конечно, Ольга, значит, это чисто голубой, блин. Его показывают, он, когда я его видел в женском платье, его, для меня все стало ясно, блин. Что это за человек? Он каждую неделю...
Нетолерантно вы выступаете, нетолерантно.
Да, каждые две недели он говорит, операция...
Женское платье, это в прошлом, это он тогда подрабатывал. Справедливости ради, на российском телевидении снимался у нас здесь в одном... дешевом довольно сериале и в самом деле играл роль Карамельки. Ну, ладно, с тех пор он стал идеологом современной украинской и морали, и идеологии.
И хочу я с военной, буквально, извините, Оля, буквально некоторое время. Конечно. С военной точки зрения хочу отметить следующее. Сегодня применяется тактика, значит, земля, это которую мы применяли в Чеченской республике в борьбе с терроризмом, воздух, это Сирийская Арабская республика, где в основном ВКС были и так далее. В условиях современного боя. Что такое современный бой сегодняшний? Это тепловизоры, это байрактары, это квадрокоптеры, это ночные прицелы и так далее, и так далее. И наши вооруженные силы, хочу это подчеркнуть, успешно с этим, ну будем говорить, не просто борются, они побеждают это. И это важно, потому что те героические поступки, не случайно вчера президент России навещал ребят, раненых в госпиталь, это еще раз подчеркивает. Внимание Верховного Главнокомандующего. Он, я говорю, как никто другой, как офицер, понимает, он близок к этим вопросам. Он их потрогал, пожал руки, и ребята получили моральную поддержку. Я еще раз хочу подчеркнуть, все, кто там находится, все достойны награды. Понятно, раненые, погибшие, значит, к сожалению, да, где-то статус там соответствующий наград. Но они все сегодня, значит, как говорится, достойны этих наград.
Пожалуйста. Это правда. Да, я бы тоже не преуменьшал здесь поставки вооружений. Можно, конечно, сказать, что мы уничтожаем больше, чем они поставляют. Но только давно же надо было всех уничтожить. Чего ж не уничтожили? И там новое вооружение есть, которое уже поставили туда. Поставили. И они бьют, эти гаубицы бьют. И я вам скажу, что будет дальше.
А у нас не остается ничего, кроме как их уничтожать. Вот
конечно.
Мы пытаемся.
А мы их уничтожаем. Естественно. Я про что говорю, что будет дальше. Вот мы действительно их уничтожаем. Они поставили, то выгребли все свои там запасы, все старого вооружения, все сюда поставили. Но что они делают? Вы знаете, что там сейчас в центрах в Польше учатся, так сказать, по натовским всем правилам и на натовской новейшей технике? А вы думаете, что она там будет ставить?
Сейчас мы тут все уничтожаем. У нас, так сказать, тоже возникнут определенные проблемы. А тут пошла новая с обученными кадрами. Мы чем их уничтожать будем? Вы знаете, что до сих пор экономика не переведена на военно-мобилизационном резерве? Ничего не делается. Потому что конверты не вскрыты. У нас специальная военная операция идет. Поэтому это не война. Конверты не вскрыты. Кому что делать? Ничего не известно. А вы что думаете, мы как делали Искандеры там несколько штук, там, так сказать, в месяц, они так и будут, и нам этого хватит? Конечно, не хватит. Когда пойдут новое натовское вооружение. Поэтому это, конечно, все отлично. И мы действительно продвигаемся. И действительно мы надеемся, что они, так сказать, сломаются в этом отношении.
Алексей Александрович, по нашей подтвержденной информации, все оборонные предприятия в Российской Федерации уже перешли на новый режим работы и работают уже давно не только в первую и вторую смену. Это мне доподлинно известно.
Прекрасно. Я о другом. Вы понимаете, о чем я говорю. Мы ведем специальную военную операцию, но я лично считаю, мое личное мнение, что это война. Как и все это видите, война не с Украиной далеко. И все это прекрасно знают, что война не с Украиной, а война с Западом. И Шольц здесь заявляет, а он о чем заявляет? Мы не можем принять правила, которые, так сказать, может нам диктовать Российская Федерация. Ты кто есть? А мы можем ваши правила принять, да? Не угадал. Вот если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим их принять. Вот об этом речь идет. Мы вам говорили в прошлом году, давайте сядем, договоримся. Не, мы не можем принять. Не можем, заставим принять. Никуда, но у нас другого варианта нет. Я вам скажу, ситуация нагнетается очень серьезно в этом отношении. И надо Шольцу знать точно, что, ребята, если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, у нас другого выхода не будет. Но я сильно сомневаюсь, когда вам туда прилетит, ублюдки, что Соединенные Штаты тоже быстрее давай атаковать Российскую Федерацию, не дернутся вообще. Потому что прекрасно будут понимать, что Европа, ладно, вы там сами. Вот как будет. Точно так же, как они и сейчас делают. Поляки, давайте, заходите.
Но вы же не предлагаете попробовать, я надеюсь?
Нет, я не предлагаю попробовать. Я просто говорю, что то, что они нагнетают, и то, что обучают, оружием снабжают, и они на что рассчитывают? Они на что рассчитывают? Что Российская Федерация проиграет. Но это безумие. То есть этот дебил, правда, думает, что мы можем проиграть. Мы ядерная держава. Ведущая ядерная, да, мы можем проиграть. Но он же правда об этом говорит. А он как это себе представляет? Что завтра мы скажем, извините, что-то ошиблись. Ну все, давайте мы сворачиваемся, уходим отовсюду, из Крыма и все. Он так правда это понимает? Но это же ведь быть не может. В конечном итоге ты там в пепел превратишься, а американцы скажут, бывает, ничего страшного. Главное, по нам не стреляйте. Через Южный полюс не надо заходить там. Вот как будет. А он это не понимает. Что в мозгах у человека, что ему внушили за все это время, что он это не понимает? Или там на этом Давосе они все радуются, веселятся, там на-на-на-на поют, там, понимаете, так сказать, все у них там хорошо в Европе. А потом они говорят, кто-то там в Германии заявил у них, что ну что ж поделаешь, да, будет голод, ну там 100 тысяч человек
там министр экономики
умрет, там, ну ничего страшного, значение. Да. Ну,
там есть уточнение. Ну он действительно сказал, что в этом нет ничего страшного. Это, что называется, вынужденные потери. Но тут же оговорился, это потому что Путин. Поэтому они умрут. Ну, значит, умываем мы ручки. Посмотрим. И продолжите.
Если часть населения сейчас и столкнулась с угрозой умереть от голода, то это, конечно, связано с брутальными действиями российского режима. Большинство стран, и Германия в частности, все равно посчитает немыслимым взять и отменить санкции против России, потому что из-за этих санкций могут умереть от голода 100 тысяч человек. Для нас это просто немыслимо. А вот русские считают, что отмена санкций в этом случае возможна.
Пожалуйста.
Мы не можем отменить санкции, но 100 тысяч человек умрет, но мы не можем себе это позволить. Вот сейчас самая популярная, так сказать, табличка, знаете, во Львове, из зоопарка «Львов не кормить». Понимаете? Ну вот дальше будут следующие города по перечню. Так, что ли, получается? Ну, ну, вот они, Нью-Йорк Таймс уже публикует там, значит, вывоз зерна из Украины. То есть дороги уже нарисовали, все как надо. То есть, а мы виноваты. То есть он говорит, что хватит зерна на планете на 10 месяцев. Все, больше нет. Они давай из Украины вытаскивать все, вытаскивать. А откуда они там собираются действительно львов кормить или еще кого-то там кормить, и слонов всех оставшихся, которые у них есть? Как они это собираются сделать? У них же это вообще в принципе нет. Мы говорим, что у нас урожай будет рекордный за все время даже существования Советского Союза и Российской Федерации. Рекордный будет урожай. Нам вот это точно не грозит. Все остальные готовят к этому, ребят, потому что это организовала Российская Федерация. А почему мы должны вас кормить? Ну, я вообще понять не могу. С какого перепуга мы вас должны кормить? Вы на нас санкции, вы наши деньги воруете, в прямом смысле, как рэкетеры. Вы оружие поставляете, вы с нами воюете. Прямо заявляете, что вас уничтожит Российскую Федерацию. Говорит, ну, вы должны нас кормить, а как иначе? Ну, что в головах у людей?
При этом накануне Великобритании предложили обратиться к Путину с предложением разрешить Украине продавать ее зерно, разблокировать порты, но при этом предупредить Путину, что это совершенно точно не значит отмену антироссийских санкций, просто пусть мудрым образом поведет себя. И это в самом деле официальная такая идея. Мы, видимо, сейчас разбежались и пошли продавать. Константин Васильевич.
Ну, я бы отметил, что не только оборонные заводы работают, но и нефтегазовый комплекс работает и продолжает зарабатывать деньги для страны. У нас по первым 4 месяцам по-прежнему профицит бюджета порядка триллиона. И даже некоторые...
Что касается оборонных предприятий, там и люди выходят в несколько смен, и зарплаты увеличены. Еще раз, мне это доподлинно известно. Никто, конечно, не стоит на месте, все понимают.
Да, но для этого нужны деньги, которые зарабатываются сейчас прежде всего нефтегазовым комплексом. И, кстати, доля нефтегазового комплекса в доходах бюджета по апрелю уже порядка 60%. И некоторые западные такие консалтинговые структуры даже открыли счетчики онлайн, где показывают, сколько Россия заработала с 24 февраля на продаже нефти и газа. Это такой важный момент, то есть в Европе продолжается вот эта накачка на тему, что мы слишком много платим России, и вот она на эти деньги ведет войну. Давайте мы уже от этого откажемся. И вот тут начинается действительно та борьба, о которой мы много говорили внутри Европейского Союза, идеологов и прагматиков. И голос прагматиков становится все более сильным. Они изначально все понимали, просто, конечно, в феврале, в марте они предпочитали молчать, слишком были сильные эмоции. Сейчас они говорят все активнее, отсюда вот и реакция украинской стороны. Ну вот у вас была такая интересная видеоцитата с Давосского форума. Одна еврочиновница говорила: мы слишком были зависимы от российского газа, некоторые страны даже на 100%, и вот сейчас мы умнеем. Но вот в переводе на русский я бы так сказал: мы 50 лет получали российский газ по очень комфортным ценам. Это был самый дешевый газ по сравнению с другими конкурентами. Мы на этом газе построили свою промышленность, заработали сотни миллиардов долларов. Какие же мы были дураки? 50 лет мы получаем этот дешевый газ, никогда не было никаких сбоев. Россия его поставляла в тех объемах, какие нам были нужны. Мы его использовали в коммунальном хозяйстве, в промышленности. Ну, какие же мы идиоты? Надо это срочно прекращать, вырубать топором, искать альтернативные источники, платить в 10 раз больше, сталкиваться с перебоями. Вот это идеальная энергетическая политика. Ну и, конечно, все-таки ряд европейцев, вот когда они слышат таких умных женщин, они все-таки аккуратно задают вопросы, типа так, точно этот путь туда. Вот вы упомянули Болгарию, в пример, действительно, Болгария отказалась оплачивать в рублях, а теперь министр энергетики говорит, что, оказывается, все остальные страны продолжают, ну не все, Польша, вот единственная страна, которая разорвала контракт, она вот уверенно говорит, что мы не будем покупать, мы даже контракт разорвали, остальные продолжают покупать. Финляндия отказалась платить, но контракт не разорвала. Она пока отказалась платить. Болгария тоже контракт не разорвала. Теперь министр энергетики говорит, оказывается, другие платят, так может быть и мы погорячились, может быть, стоит к этому вернуться. Вот. И, собственно, вот здесь и действительно начинается такая серьезная борьба, когда все-таки бизнес европейский, европейские политики, которые осознают экономические последствия столь жестких действий, начинают действительно спрашивать, все-таки какая будет среднесрочная стратегия относительно России. Это вопрос не только же экономической кооперации. Вот если так посмотреть чуть вперед, вот скажем, допустим, вот эта идея, которую отстаивает Польша и Великобритания, война с Россией до победного конца, без переговоров и уступок, она вот действительно, а как должна она завершиться? Вот в каком виде? В каком виде? И сами европейцы аккуратно этот вопрос задают. А как будет выглядеть, вот, допустим, победа над Россией? И хорошо, а как будут отстраиваться отношения? Вот мы просто сделаем вид, что у нас есть 145-миллионная страна, ее как бы нет больше. Допустим, из экономики мы ее уберем, будем переплачивать, сидеть, мерзнуть, пустим под нож свою индустрию, там, нефтехимию, газохимию, металлургию и много чего еще. И что дальше? То есть какие за этим-то последуют действия? И на самом деле это действительно серьезный разговор. И поэтому, еще раз повторю, многие подталкивают Европу к тому, чтобы просто сказать, вот все-таки сейчас политически вот надо прекращать закупку газа и нефти, не думая. Вот сегодня на Давосском форуме опять выступал Сорос. Он сказал следующее, что он открыл тайну европейцам. Он сказал, что он знает, что происходит с газовой индустрией России, что Россия на самом деле не знает, куда продавать газ, ее подземные хранилища переполнены, газовая индустрия на пороге развала. И если Европа сейчас прекратит закупку российского газа, то просто газовая индустрия России развалится в несколько дней, и Россия сама чуть ли не без папы, что некуда газ девать. Он на полном серьезе сказал, газ девать некуда, и они сами вам его отдадут. Ну просто вот сейчас разорвите, скажите им нет, подождите несколько недель, и вы выиграете экономическую войну. А, ну, Сорос не глупый человек, но эта идея-то не в том, что он в искренне верит в то, что говорит. Его задача склонить вот таких вот умных людей, которых мы видели тоже на панели Давосского форума, сказать, да ничего страшного, ребята, да вы просто да рискните, да мы вас не бросим. Там, сейчас газа нет, но мы обязательно озаботимся вашим правом. Просто вам вот сейчас надо сказать нет, твердую нет Путину и России, иначе будет поздно. Вот вы должны это нет сказать. Еще раз повторяю, конечно, многие европейцы, серьезные европейские государства, бизнесмены, это нет, пока говорить не хотят. Вот, и призывают все-таки думать, прежде чем совершать поступки, которые могут иметь очень серьезные и необратимые для Европы последствия.
Но это в самом деле вопрос не в бровь, а глаз. Если допустить, что коллективный Запад одержал победу над Российской Федерацией, что должно тогда случиться с Российской Федерацией? И в чем причина, если они одержали победу над Российской Федерацией, почему Россия не нанесла ядерный удар? Вот по какой такой причине? Мы забыли, отвлеклись, где мы были, почему мы приняли для себя решение? Как выглядит, это ваша победа и наше поражение, при том, что мы, значит, должны исчезнуть, что невозможно, согласно нашей, опять-таки, ядерной же стратегии. При этом как их потенциальный проигрыш начинает вырисовываться, фиксируют уже в том числе и иные, не такие впечатлительные, как поляки, политики, и в том числе британская пресса. То есть, с одной стороны, Ли Страсс говорит, надо держать ногу на педали газа, потому что в противном случае зачем было начинать? Куда мы движемся при этом, Елизавета не объясняет. Но тут же выходит Daily Mail и объясняет, что надо, когда закончилась туалетная бумага, взять втулку, не выбрасывать ее в мусорное ведро. Я не шучу, конечно. Не смывать ее в унитаз, потому что есть уже, появились технологии разложения в унитазе бумаги. Нет, спасите втулку, идите, сдайте ее в макулатуру, выручите деньги, на вырученные деньги купите себе еду. На полном серьезе. Послушайте.
20 простых способов дополнительного дохода, от сдачи гаража в аренду до продажи пустых бутылок из-под джина. Как сделать немного деньжат с минимальными усилиями? Вы уже урезали свой бюджет настолько, что уже нечего срезать? Тогда самое время познакомиться со способами, как увеличить свой доход. Водители могут зарабатывать до 100 фунтов в год, превратив свои автомобили в рекламу на колесах. Продажа сломанных ювелирных изделий, разбитой посуды и нерабочих наручных часов может показаться шагом отчаяния, но это не так. Когда у вас закончился рулон
рулон туалетной бумаги не спешите выкидывать втулку. Для учителей начальных классов и молодых родителей это просто золотая пыль. Они делают из них замки, рождественские хлопушки и другие поделки. Конечно, вам нужно много втулок, чтобы заработать существенные деньги. Если вы посмотрите объявление в интернете, то увидите, что лоты по 10 или 100 втулок стоят от 1 до 19 фунтов. Если вы любитель джина, вы можете получить деньги за пустые бутылки. Розовый джин Mermaid, который стоит по 38 фунтов, разлит в красивые бутылки. Цена за одну тару из-под такого напитка может составлять 12 фунтов.
Начинаем собирать втулки. Собрал 20 втулок, заработал 19 фунтов. Пошел в магазин, а там GPS-трекер на мясе, чтобы ты его не украл. Это мясо в Великобритании. Тоже официальная информация. Давайте мы перенесемся в Германию. На прямой связи Вальдемар Герд, депутат 19-го созыва Бундестага. Вальдемар, здравствуйте. Как предлагают экономить немцам? Как себя чувствуют немцы? Как долго немцы готовы еще потерпеть в борьбе с Российской Федерацией Путиным лично?
Ну, я бы назвал вот всю политику современную Запада и Германии. Я как-то выступал вчера, позавчера. Это полет камикадзе. Нету другой философии в том, что мы делаем. И вот самый главный этот летчик-то, который ведет нас к падению. Но со вчерашнего дня я слышу все больше заявлений. Даже госпожа фон дер Ляйен вдруг прозрела такой интересной цитатой, что если мы разрушим свою экономику, ну вот мы точно этим Путину не навредим. Но это просто верх интеллектуального, не знаю, как это назвать. Я думаю, что мы находимся на грани и на переломе как общественного мнения, так и в политических кругах. Доигрались, заигрались. Теперь приходит понимание, что ну, земля-то близко, скоро хлопнемся. И хлопнемся громко. Надо попытаться теперь вот с такой миной при плохой игре вырулить, ну хотя бы на последних метрах и не врезаться в землю. Вот примерно ситуация, которую сейчас наблюдаем мы в Германии здесь.
Вальдемар, как объяснить задержки с поставкой оружия на Украину? То есть, с одной стороны, Шольц рассуждает на тему того, что мы не должны дать Путину победить. С другой стороны, он не отправляет танки, он медлит. Ламбрехт говорит, что по-прежнему не хватает боеприпасов. Что это значит?
Ольга, это очень простая, банальная история. Боеприпасов действительно на, по-моему, 12 минут боя. И отправлять танки без боеприпасов, ну, смешить весь мир. Зачем? Боеприпас, лицензия на производство боеприпасов принадлежит Швейцарии. Швейцария отказалась производить боеприпасы. Аналогичные производятся еще в Бразилии. Обратились туда, бразильцы сказали, мы не вмешиваемся, и против России мы ничего поставлять не будем. И теперь получается, что с этими танками, ну, наверное, сеялку сзади надо прицепить, хоть пускай там посеют что-нибудь, чтобы голода не было. Это просто показатель того, что сделали с Бундесвером, и на самом деле это показатель всей нашей оборонной индустрии. Если боеприпасов на наступательные действия на 80 часов, это в армии, на оборонительные, по-моему, чуть больше. Ну а вот эти танки на 2 минуты боя, и что теперь? Хотя мы обучаем украинцам, делаем вид, потому что не можем отказаться, потому что не суверенная страна, и решения принимаются не у нас. Ну вот такими вот затягушками пытаются спрятать свою несостоятельность.
Последовала ли какая-то реакция официальная, немецкая, на очередной выпад посла украинского Мельника, на очередную его шутку? На Украине все в восторге. Все сообщения украинских СМИ пестрят заголовками «Мельник троллит Шольца». Я имею в виду его свежую публикацию, где улитка тащит на себе боеприпасы. Ну, то есть они прямо открыто атакуют вас, и в Германии молчок. С чем это связано?
Ну, потому что если принимать правильные международным правом принятые решения, его надо было выселить уже, наверное, лет 5 назад. с нашей страны в 24 часа. Я уже как-то говорил, он требовал от правительства Германии выселить меня как депутата, экстрадировать в Украину, потому что я побывал в Крыму. И это делал на полном серьезе. Ну, надо понимать, что имидж Мельника, ну, это шут. И поэтому вот как-то сходит. Да? Шутам позволено намного больше, чем серьезным людям. К сожалению, этот шут находится в большой политике.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вальдемар Герт на прямой связи из Германии, из Берлина. Депутат 19-го созыва Бундестага. Ну и в нашем распоряжении появилось такие, то самое агрессивное довольно заявление немецкого канцлера Шольца. Сделал он его, разумеется, на форуме в Давосе. Рассуждение на тему того, как они именно будут поступать, заставляя Путина проиграть эту войну.
Наша цель предельно ясна. Мы не можем позволить Путину победить в этой войне. Я убежден, эту войну он не выиграет. Уже сейчас понятно, что ему не удалось достичь всех стратегических целей. То, что ему удастся занять всю Украину, сегодня кажется еще более невероятным, чем даже в начале боевых действий. Поэтому прямо сейчас необходимо дать Путину понять, что никакого мирного договора под его диктовку не будет. Это неприемлемо ни для украинцев, ни для нас. Окончательно определились мы еще в одном вопросе. Мы сделаем Германию и Европу независимыми от энергоносителей из России. Осенью мы покончим с поставками российского угля. Отказаться от российской нефти мы рассчитываем к концу этого года. Все усилия мы прилагаем и для того, чтобы как можно скорее освободиться и от зависимости от поставок газа из России.
Пожалуйста.
Я не могу, ты меня прости, не начать с шутки про Ли Страсс. Когда эта женщина предлагает надавить на педаль газа, неплохо было бы вспомнить, что в педали для этого должен быть газ, иначе она провалится в пол. И все, на этом все закончится. Теперь вот про заявление Кулебы относительно политических извращенцев. Во-первых, извращенцы на Западе – это неправильное слово, оно не политкорректное, это инклюзивные представители политического сообщества.
Да, как известно, которые поощряются, если это извращение.
Так что здесь он недопонимает немножко ситуацию.
По старинке мысли, конечно, надо быть прогрессивнее.
Во-вторых, конечно, о чем говорят эти, в кавычках, извращенцы? О том, что вообще-то неплохо бы Украине спуститься с небес на землю и начать задумываться, что происходит. Так, как это начали делать в Европе, и мы все больше этих голосов слышим. А почему так? А потому что вообще-то западные политики с самого начала находились в такой ловушке политика. Всем очевидно с самого начала было понятно, что Украина не выстоит против России. Даже если Запад постарается приложить некоторые усилия, все равно это будет крайне тяжелый и нерешаемый вообще-то вопрос. Дальше любой избиратель должен задать своим избранным политикам вопрос, а зачем вы тогда вкладываете туда деньги? С какой целью? У нас здесь плохо все в экономике, у нас все хуже и хуже, а вы туда пытаетесь что-то отправлять. Если финал, в общем-то, очевиден, так или иначе, да, он может быть чуть лучше, он может быть чуть хуже для Запада, но финал очевиден. А западные политики поэтому сегодня пытаются как бы найти, знаете, уважаемые, господин Вальдемар сказал, что они играют в игру. Вот они играют в игру в крысу. А кто крыса в данной ситуации? Кто виноват окажется во всем том, что происходило? И происходит в том числе в политике. Я не хочу расстраивать никого в Киеве, но вангую. Окажется виноват Зеленский. Именно он и украинский режим окажется виноват к осени. Когда история о том, что мы сейчас избавимся от зависимости от российских энергоносителей, не оправдаются. Вот Словакия, да, рассказываешь, как плохо, и что она следующая. А почему она следующая? А потому что почти 90% газа она получает из России, 100%, по-моему, нефти, 25% угля, примерно, да, примерно. И совершенно я с коллегой согласен, они все время получали, и все нравилось, да. Всегда нравилось. Это позволяло экономике развиваться. Не будем упоминать о том, что вообще европейская экономика исторически не десятилетиями, а столетиями развивается за счет покупки энергоносителей, в том числе пшеницы и всего прочего, из России. И в значительной степени экономический успех Европы связан с этим. А сегодня, когда населению собственному предлагается затянуть пояса и копить втулки, и собирать бутылки, ну, возникнет вопрос, что с этим делать? Кто окажется в этом виноват? Какие политические силы придут на смену? Не выяснится ли вдруг, что зеленые, которые находятся у власти сегодня, вовсе не друзья немецкого народа? Потому что если мы поковыряем идеологию зеленых, выяснится, что вообще-то на земле слишком много людей. И они во всем виноваты. И людей должно быть меньше. Может быть, это как-то связано с той политикой, которую осуществляет сегодня правительство Германии и некоторых других стран европейских. Ну, случайно может так оказаться. Так что очень много вопросов. И чем раньше для себя Киев ответит на вопрос, хочет ли он полностью оказаться виновным во всем, да? Или, может быть, разделить свою историческую вину с Западом, вот тем лучше будет для Киева в конечном итоге. А то, что мы победим, у меня никаких сомнений нет.
Анна-Лена Бербок, которая так яростно поддерживает войну до последнего украинца, по совпадению как раз является представительницей зеленых в нынешней немецкой коалиции. И именно Анна-Лена Бербок пренебрегает тем оскорблением, которое официальный Киев нанес Германии, все-таки отправилась с визитом на Украину, до сих пор этого не сделал, видимо, где-то глубоко в душе обижаясь, ни канцлер Германии Шольц, ни уж тем более президент Германии Штайнмайер. А про Елизавету, газ и педаль, наверное, негоже так шутить мне, но вообще в целом, когда женщина за рулем, надо быть всегда аккуратно, особенно если выступают они с такими агрессивными, чего уж там, заявлениями. Скажите нам, Лизу, чудесную.
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетит в четверг Боснию и Герцеговину, где она использует обращение к армии страны для того, чтобы призвать партнеров поддержать Украину. В своей речи в Сараево министр скажет следующее. «Российскую агрессию нельзя умиротворить. Она должна быть встречена силой. Мы не должны дать конфликту на Украине становиться все более длительным и болезненным. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины, как с помощью нашей военной помощи, так и при помощи санкций, которые мы вводим в отношении России. Мы не можем сейчас убирать ногу с педали газа». В своем сегодняшнем выступлении Лиз Трасс также собирается потребовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.
Ну и в продолжение разговора про санкции президент России Путин только что заявил, что Россия, несмотря на усилия Запада, не собирается уходить с глобальной экономической арены. Нас хотят выдавить, но это теперь уже никак невозможно. Через минуту вернемся. Ну и прямо сейчас президент России выступает с важными заявлениями. Страны, стремящиеся навредить России санкциями, только что сказал президент Путин, наносят ущерб в первую очередь себе. А заморозки активов российских западными странами президент сказал, что воровство чужого никогда и никого не доводило до добра. Россия к этой минуте сделала все необходимое по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет. Санкции отражаются на всех без исключения развитых экономиках. Экономика, которые эти санкции вводили, такой инфляции на Западе не было последние 40 лет. Это не шутка, заявил президент России. И важная Москва официальная, Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены. Нас хотели бы выдавить, но это теперь невозможно. Первое заявление президента послушаем.
Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, высоких технологий, преимущества в развитых экономиках. Само собой разумеется. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно.
Ну и еще одно заявление президента. Все больше стран в мире хотели бы, хотят и будут, что важно, проводить независимую экономическую политику в отношении России, вне зависимости от западного давления. Велика вероятность, это в том числе про те страны, которые Кулеба, например, назвал политическими извращенцами. В этих странах по совпадению проживает большая часть населения этой огромной планеты. Пожалуйста.
Нам долгие годы объясняли, что наша экономика примитивна и производит те продукты, которые уже из прошлого века. Но сейчас, мне кажется, приходит осознание, что все-таки без нижних этажей пирамиды потребностей существовать невозможно. И поэтому мы предлагаем мировому рынку те товары, которые просто необходимы. Это и нефть, и газ, и металлы, и зерно, которые, еще раз говорю, недавно назывались примитивными. Но мы все-таки рассчитываем, что и в Европейском Союзе останутся прагматики, несмотря на вот эту демагогию, что мы к осени уже откажемся, к концу года откажемся от российских энергоносителей. Мы понимаем, что это экономическое самоубийство. Но если Европейский Союз намерен этот эксперимент продолжать, мы будем наблюдать за его ходом, при этом, естественно, предлагая активно наши товары другие регионы, что уже сейчас и происходит.
Пожалуйста.
А вот интересно, я предлагал там им тоже переходить на энергосбережающие технологии. Там они там что-то тубусы из туалетной бумаги собирают там. А когда я все-таки дождусь этого, что мое ноу-хау, они, когда не надо в унитаз ходить, а сушить вот это вот собственное испорожнение, и потом им камин топить. Они дойдут до этого уже, я надеюсь. И тогда
к концу года, вам же сказали.
От нашего газа.
Реклама. Вернемся через минуту. Итак, Запад считает, что из мировой политики, видимо, экономики и спорта можно удалить абсолютно любого неугодного, но это не так. Только что заявил президент России Путин, уход некоторых зарубежных компаний из России может быть к лучшему. Их ниша будет в ближайшее время занята. Но и санкции отражаются на всех абсолютно западных экономиках. Это нужно учитывать. Вести, смотрите, это были 60 минут. Пока.